Его боялись враги, но побаивались и свои, когда он выезжал на фронты, чтобы навести порядок железной дланью, за которой ощущалась сила поддержки самого Верховного, как тогда для краткости именовали Сталина. Среди командиров сложилось такое присловие, вроде окопного анекдота. «Если Жуков приедет злой, всем врежет по первое число, а уедет веселым. А коли навести добрым, обязательно всем по шиям накостыляет и уедет от нас злее черта». Георгий Константинович и с рядовыми не бывал приторно ласков. Солдатские котелки не лез со своей ложкой, подражая отцам-командирам, ищущим дешевой популярности. Нет. В беседах с солдатами, говорил он, редко да метко. Больше спрашиваю людей своего возраста. Откуда сам, что думает, где семья, каковы боевые пути дороги, бывал ли в окружении. «Я из 4 котлов выгребся», — похвастал старик. «Ну и как? Штаны прохудились, небось?» «Первый раз прохудил, а потом-то и пообвыкся. В окружении не смерть страшна, а непонятность, что где творится. В котлах живешь партизаном. Только партизан в своем лесу и остается, а тебе из леса к своим надо выбраться». В окопных разговорах люди бывали искренне. Один отступал от самого Львова, второй подбил 3 танка, а четвертый... «Почему орденов и медалей не вижу?» — спрашивает Жуков. Вопрос каверзный. Солдаты мялись. «Да кто же их там в штабах знает? Сколько уж раз представляли. Обнадеживали всяко. А как до верху дойдет, там сразу бац... И даже медальки от них не дождешься». «Стыдно», — ругался Жуков в штабах. «Сколько по тылам сидят, до пупа обвешались, словно иконостасы, а на солдата бумаг выправить не могут. С чем он с войны вернется? С рассказами? Так в деревне-то не по байкам, а по орденам ценить станут». Подобная же сцена однажды разыгралась и в Кремле. Зимою, в самый разгар боев, Москву навестил Владислав Сикорский, глава польского эмигрантского правительства. И Сталин, готовясь к приему союзника, велел явиться при полном параде генералу Василевскому, как представителю генштаба. Василевский явился, но его мундир был украшен одним скромным орденом Красной Звезды. Сталин выразил неудовольство. «Где же остальные? Почему не надели?» «Других, товарищ Сталин, у меня не имеется». «Что за чертовщина?» — возмутился Сталин. «Одни только болтают, а орденов у них до макушки, другие же работают, не щадя своих сил, и ничего не имеют». «Ладно, разберемся». Тема об орденах деликатная. До сей поры ищут стариков-героев, простых солдат, чтобы вручить им то, что заслужили еще в 41-м, кровавом и лютейшем. И старики под жужжание кинокамер плачут, как дети, не стыдясь слез, а мне понятны их слезы. Но, читатель, в те времена наша армия еще не брецала берлинскими орденами, и миллионы безвестных уходили в небытие, не помышляя о наградах, а над их могилами не высятся гордые монументы славы, потому что и могил-то у них не было. Так и оставались лежать, глядя в плывущие над ними облака, чтобы раствориться навеки в русских лесах и полянах, в шелесте трав и цветов. Они исчезли, не изведав посмертной славы, в голосах птиц, устроивших им посмертное отпевание. Конечно, в нашем генштабе знали, что Гитлер провел в вермахте генеральную чистку, удалив в отставку сразу 35 генералов. а сам он взял на себя главнокомандование сухопутными войсками. Наверное, до нашей разведки дошли и слова фюрера, сказанные им в этот момент. «Катастрофа 12-го года с Наполеоном со мною не повторится, ибо я все продумал заранее». После битвы под Москвою, после ударов у Тихвина и Ростова, когда всем стало ясно, что перелом в войне обозначился, Сталин вдруг снова возгордился, в глубине души, очевидно, уже примеривая к себе чин великого полководца. Перед всем народом он заявил, что 1942 год станет годом окончательного разгрома гитлеровской армии, но оспаривать эти иллюзии никто не осмелился. «Гитлеру уже никогда не оправиться», — утверждал он, «и перед нами откроется прямая дорога на Берлин». 5 января в Ставке Верховного Главнокомандования было созвано ответственное совещание. Выслушав доклад Шапошникова о положении на фронтах, Сталин сказал: «Немцы никак не были готовы воевать с нами зимою, а сейчас их командование в растерянности после поражения под Москвой, и настал выгодный момент для общего наступления Красной Армии». Общего? Вот в это не слишком-то верилось. План был составлен заранее. Отогнать захватчиков как можно далее от Москвы, деблокировать Ленинград, вымиравший от голода и обстрелов, на юго-западном направлении, которым командовал маршал Тимошенко, следовало освободить Харьков и весь промышленный район Донбасса. Тимошенко из Воронежа, где располагался штаб его армии, горячо заверял Ставку, что у него все продумано, и Сталин верил в заверение маршала. «Товарищ Тимошенко, — говорил он, — обязуется прижать группу Клейста к берегам Азовского моря и сбросить ее в воду вместе со всеми его танками». Жуков был согласен с тем, что наступление в центре фронтов следует продолжать, чтобы избавить столицу от угрозы. Но, вспоминал он позже об этом совещании, для успешного исхода дела необходимо пополнить войска личным составом, боевой техникой. Что касается наступления наших войск под Ленинградом и на юго-западном направлении, то там наши войска стоят перед серьезной обороной противника. «Они, — доказывал Жуков, — не смогут прорвать оборону, сами измотаются и понесут большие, ничем не оправданные потери. Враг еще не сломлен, до коренного поворота в войне нам еще далеко, а положение на фронтах неустойчивое». Такая осторожная точка зрения никак не устраивала Сталина. Это было видно по его поведению, и, кажется, присутствующие, поглядывая на вождя, Жукова поддерживать не станут. За годы непомерного раздувания авторитета Сталина был выработан негласный, но непреложный принцип: «Там, наверху, лучше нас знают». Но теперь он подменялся принципом новой чеканки: «На месте виднее». И Сталин решил вдруг перестроиться, откровенно примкнув к этому принципу. «Нам, — вдруг заявил он, — совсем нет смысла не доверять товарищу Тимошенко и членам военного совета его юго-западного направления. Товарищ Тимошенко как раз за то, чтобы наступать. Надо, — подчеркнул Сталин, — как можно скорее перемалывать немцев, чтобы они не смогли наступать весною. Мы, — настаивал он, — заставим врага израсходовать свои резервы еще до весны и обеспечим полный разгром гитлеровцев уже летом этого года». Ссылка вождя на тот принцип, что на месте виднее, его глубокая вера в таланты маршала Тимошенко заставила Жукова не возражать, а после совещания Шапошников сказал ему: «Голубчик, вы, пожалуй, напрасно тут спорили. ибо вопрос о ближайшем прорыве к Харькову одобрен вождем заранее. Георгий Константинович вспылил. Тогда зачем же спрашивали мое мнение? Не знаю, голубчик, сказал Борис Михайлович и тяжело вздохнул. Через 5 дней после этого совещания Ставка обратилась к командованию с особой директивой, отмечая просчеты и недостатки в наступлении под Москвой. И таким образом критический отзыв Шапошникова, который охладил боевой задор генерала Батова, оправдывался строгим тоном самой директивы, которая признавала, что удар под Москвой мог бы оказаться сильнее и намного решительнее. Порочная полевая тактика с ее индивидуальными ячейками, удобными для кротов, была уже отвергнута. Директива, наоборот, призывала командиров уплотнять боевые порядки, не боясь даже разрывов по фронту. От командующих Ставка требовала не растянутости армии, а, напротив, создания мощных пробивных группировок. Все это, конечно, хорошо. 20 января разведка Генштаба доложила в Ставку, что из 2-месячного отпуска по болезни на русском фронте снова появился генерал-полковник барон Максимилиан Вейхс, которого во время его отдыха в Германии не коснулась опала Гитлера. «Вейхс? Что за птица?» – спросил Сталин. «Вейхс командует 2-й армией, ранее подчиненной группе «Юг» фельдмаршала Вальтера Рейхенау. Ничем не примечательный генерал, каких у Гитлера много. Если уж кого и бояться на юге, так это Клейста с его мощной танковой группировкой». «Хорошо, буду бояться», — хмыкнул Сталин шутливо. «Еще одна короткая информация, которая вас, товарищ Сталин, может быть, и заинтересует. В командование 6-й армии вступает генерал-лейтенант Фридрих Вильгельм Паулюс». «А это еще кто такой?» — удивился Сталин. После войны германские генералы всю вину за свои поражения сваливали на Гитлера. Якобы он, жалкий профан, вторгся в их непорочную стратегию, словно бегемот в антикварную лавку. На самом же деле, признаем за истину, немецкие генералы редко бывали послушными марионетками. Не раз поплевывая сверху вниз на личные распоряжения фюрера, они доказывали противникам свое превосходство, в тактике свою железную волю к победе, твердую решимость держаться даже в критических ситуациях. У них была своя голова на плечах, свои амбиции и свои убеждения. И потому нельзя сваливать все просчеты вермахта на одного лишь фюрера. Гитлер, кстати, тоже не был бесноватым придурком. Манштейн писал о нем объективно. Как военного руководителя Гитлера нельзя, конечно, сбрасывать со счетов с помощью излюбленного выражения «ефрейтор Первой мировой войны». Но за всю критику, которую Гитлер обрушил на своих генералов, они и рассчитались с ним, наведя на него свою критику после войны. «Так кто же этот Паулюс?» – переспросил Сталин. Москва еще не знала, что судьба Рейхенау решена. Чистка была продлена Гитлером до самого апреля. Старый фельдмаршал фон Лейб, будучи не в силах покорить Ленинград, не стал ждать пинка от фюрера, а сам запросил отставки. Гитлер метался в поисках выхода. В январе он распорядился, чтобы технический контроль на военных заводах не придирался к качеству. «Нам сейчас не до полировки брони, была бы броня». В декабре, продолжал он, силы вермахта и корабли флота высосали из меня все нормы горючего уже за январь и февраль нового года. Значит, на одной нефти-плоэште мы далеко не ускачем. Нам срочно необходима вся нефть Кавказа. Наконец, мосульская нефть Ирака по качеству не уступает бакинской. В неудачах под Москвой он обвинял немецкий народ. «Если представить, — записывали стенографистки, — что Фридриху Великому противостояли силы в 12 раз больше, то мы должны назвать себя не иначе, как дерьмо». Сейчас ему, как никогда, жаждалось нападение Японии на СССР. Хироси Осима, токийский посол в Берлине, выслушал от Гитлера целую речь. «Инициатива снова будет в наших руках летом. Как только установится хорошая погода, мы возобновим наступление на Кавказ. И это направление я буду считать главнейшим. Перевалив через Кавказский хребет, мы выйдем к нефтяным источникам Азербайджана, Месопотамии и всего Персидского залива. Москва и Ленинград будут уничтожены. Ждите от меня лета». В семье Паулюсов появилась какая-то нервозность. Елена Констанция говорила, что ее гнетут предчувствия чего-то неотвратимого. Но сам Паулюс, внешне оставаясь спокойным, приписывал волнение жены только сложной беременности дочери. Между тем зять его, барон Альфред Кутченбах, часто спрашивал, не исчерпал ли вермахт свои возможности. «Нет», — отвечал Паулюс. Однако Риббентроп уже пытался уговорить фюрера, чтобы тот предложил мир советам. Но фюрер сказал, что об этом надо было думать в июле 41-го, а не сейчас с забинтованной мордой. «Я полагаю, — рассуждал Паулюс, — что, объявив Америке войну, фюрер попросту издал вопль о помощи. Лучше придите вы, пока не явились русские». «Это немыслимо», — удивился зять. «Немыслимо, но вполне вероятно, если учитывать, что наш фюрер в политике трафаретами не мыслит». Дизельным Нибелунгом он вместе с Гальдером отбыл в Пруссию. Приехали в Вольфшанце утром, когда Гитлер еще спал, и потому Гальдер предложил Паулюсу подышать свежим воздухом. На тихой лесной тропинке они долго наблюдали за прыжками белок. «Читали последние метеосводки?» — спросил он. «На юге России очень сильные морозы, а синоптики пророчат дальнейшее понижение температуры». Гальдер вдруг заговорил, что силы русских, кажется, превышают силы вермахта. И не лучше ли нам сразу сковать фронты обороны до весны? «Вы будете говорить об этом с фюрером?» «Даже не заикнусь. Но этот вопрос я обсуждал с Хойзингером. У него несколько иная точка зрения, отличная от моей». Паулюс поднял воротник, зябко сунул руки в карманы. «Догадываюсь», — сказал он. «Наша оборона даст передышку русским, а за это время усилится роль Америки. У нас нет иного выхода, как только перейти в мощное наступление, чтобы уничтожить Красную армию, прежде, нежели англосаксы начнут высадку на европейском континенте». Гальдер повернул обратно, долго шли молча. «Неприятное известие, Паулюс», — вдруг сказал Гальдер. «Эрих Гёпнер откатил свои ролики назад, сдав свои позиции русским, и тем самым нарушил строгий приказ Гитлера». «Может, он отошел с согласия фон Клюге?» «Клюге не одобрил его ретирады. При выходе на территорию Вольфшанце они оба, и Гальдер, и Паулюс, предъявили охране желтые пропуска». «Но Гёпнер — это еще полбеды», — продолжал Гальдер. «А вот что сделает фюрер Рейхенау?» Паулюс всегда беспокоился за 6-ю армию. «Что же там случилось на юге?» «Рейхенау тоже отвел армию. Тимошенко доказал этому бравому эксцентрику, что у него сил побольше, нежели мы считали. Теперь Рейхенау хлопочет о дальнейшем отходе». «Не похоже на Рейхенау, не похоже на 6-ю армию. Сейчас у нас все не похоже, ответил Гальдер. Гитлер проснулся к 3 часам дня. Кейтель предупредил Паулюса, что фюрер настроен нервно, его месть по отношению к Гёпнеру и Рейхенау может оказаться жестокой. Гёпнер уже вызван в ставку, чтобы получить по мозгам, а в Полтаву уже послан выговор в такой резкой форме, что Рейхенау служить далее не пожелает. После доклада Франца Гальдера Паулюс все-таки рискнул вступиться за Рейхенау, тактически пытаясь реабилитировать отведение 6-й армии с ее позиций. При этом он неосторожно признал, что большая стратегия всегда останется верной наложницей большой политики. Но, поминая политику, Паулюс забирался в чужой огород, где хозяйствовал один Гитлер. «Паулюс», — обозлился фюрер, — «если вы считаете, что я неправильно руковожу войной, то вам место не здесь, а там, где вы можете на деле доказать правоту своих обобщений. Советую вам не вмешиваться в мои распоряжения, иначе все вы окажетесь скоро в роли дворняжки, которая получила пинка под хвост, когда ей вздумалось заглянуть в мясную лавку». «Что это значит?» — недоумевал Паулюс, готовя себя к самому худшему. Когда он вернулся в Берлин, Елена Констанция сразу заметила его подавленность. «Фриди, у тебя опять дергается левая щека». «Да, знаю. Смена караула продолжается», — сказал он жене. «В этой гробнице Вольфшанце сейчас сортируют свои неудачи с усердием, с каким монахи перебирают свои четки. Как Ольга? Ожидаем роды где-то в первых числах апреля». Перед женой он не скрывал своих опасений, сказав Коко, что фюрер сейчас настроен очень решительно и ждет весны. «Не думаю, чтобы Гёпнер и Рейхенау угодили под расстрел, но суд трибунала возможен. Жаль, если их ждет отставка. Я переживаю за 6-ю армию, ведь это моя армия. Уму непостижимо, сколько миль я накрутил с нею по Европе». «Значит, — догадалась Коко, — среди генералов опять возникнут перемещения. И я боюсь». «Коко, о чем ты?» «Где сейчас Рейхенау?» — спросила жена. «Он сам и его штаб пока что в Полтаве». Вот именно события в Полтаве и развернули судьбу Паулюса совсем в иную сторону, вместе с его 6-й армией. 15 января 1942 года в Полтаве было очень морозно. После спортивной пробежки Рейхенау явился к обеду в офицерское казино. Его сопровождал полковник Фердинанд Гейм, начальник штаба его армии. Офицеры заметили, что их командующий, бодрый весельчак с раскатистым хохотом, сегодня едва волочит ноги. «Доктор Фладе вернулся из Дрездена?» — спросил он. «Задерживается», — ответил Гейм. «Хорошо бы, — вдруг сказал Рейхенау, — вызвать из Лейпцига профессора Хохрейна, нашего домашнего врача». Возникло молчание. Офицеры в казино шепотом говорили, что Рейхенау плохо переживает выговор от фюрера и опалу. «У меня, — сказал Гейм, — есть бумаги, требующие вашей апробации. Ну, если вы чувствуете себя неважно, то ничего, давайте, я подпишу». Рейхенау подписал приказы, с трудом поднялся из-за стола. Все услышали его слабый стон. В вестибюле казино денщик уже держал наготове шинель фельдмаршала. Рейхенау просунул в рукав одну лишь руку и упал, потеряв сознание. Был установлен паралич с поражением центральной нервной системы, о чем немедленно была оповещена ставка Гитлера. Хозингер сразу же известил об этом и Паулюса. Кровоизлияние в мозг. Вот во что обходятся нам выговоры от фюрера. Положение идиотское. Фельдмаршал Рейхенау не только командующий 6-й армией, но под его же злом и вся наша группа «Юг», где заметно оживились войска маршала Тимошенко. «Впрочем, — сообщил Хозингер, — наш фюрер не помнит зла. Он выслал в Полтаву из Лейпцига профессора Хохрейна, а из Дрездена вылетает доктор Фладе. Желательно ваше возвращение в ставку». Паулюс срочно вылетел в Вольфшанце. На аэродроме в Люцине его поджидал Рудольф Шмунд, адъютант фюрера. «Поздравляю», — сказал он Паулюсу. «Шестая армия нуждается в новом командующем, и фюрер помянул вас. Едем». Как выяснилось позже, Йодель возражал Гитлеру. «Паулюс — отличный генерал-штеблер, но какой же он полководец? Ни разу не командовал ни полком, ни дивизией, ни корпусом. Доверять ему целую армию, тем более такую прославленную, как шестая, лучшую в нашем вермахте, это даже опасно». Гитлер соглашался, что Паулюс только теоретик. «Кто там сейчас начальник штаба?» «Ах, этот Гейм. Согласен, не та фигура, чтобы подпирать Паулюса. Я дам ему в начальники штаба генерала Артура Шмидта». На это Кейтель возразил Гитлеру, что если Паулюс только теоретик, то Шмидт лишь фронтовой практик, не имеющий высшего военного образования. Сочетать этих людей под единым штандартом слишком рискованно. А Йодель добавил, помимо всего, Шмидт обладает каверзным характером. Но Артур Шмидт был заматерелым нацистом, что явно импонировало фюреру, и он сразу отмел всяческие сомнения. «Пусть Паулюс поработает с Геймом, а потом со Шмидтом, и, думаю, они станут образцовой супружеской парой, своими личными достоинствами устраняя общие недостатки». Все эти пересуды происходили за спиной Паулюса. И он понял все, когда сразу был проведен Гитлеру. «Паулюс», — крикнул фюрер, — «вы получите армию, с которой можно штурмовать даже небо. В своем плане «Барбаросса» вы сами наметили эту линию до Астрахани на Волге, которая осталась для нас пока недостижима. Я всегда высоко оценивал ваши мыслительные способности, но теперь вы обязаны доказать на деле, что 6-я армия выйдет к Сталинграду, и тем самым будет перекрыта главная артерия, через которую Сталин перекачивает с Кавказа гигантские массы горючего для своих армий. Служу Великой Германии. Хайль Гитлер». Паулюс простился с бункерами Вольфшанца, когда на пороге ему вдруг встретился танковый генерал Эрих Гёпнер, уже ободранный и небритый, с обмороженным носом. Он криво усмехнулся. «Преимущества нашей службы неожиданно выявляются лишь в самом конце нашей злокачественной карьеры. Не так ли?» «Так, но как вы осмелились оставить позиции?» Разжалованного Гёпнера одолевал грипп. По воротнику из черного бархата медленно сползала жирная фронтовая вошь. «Не зарекайтесь, Паулюс», — с вызовом отвечал он. «Пробьет и ваш час, когда вы окажетесь в моем положении. Фельдмаршал фон Бек был прав. Война на Востоке — это безумие, и вы еще не знаете, что вас ожидает в этой страшной России. Меня ожидает героическая 6-я армия». Эрих Гёпнер громко высморкался. «Ах, чему этот пафос? вы, может, и уцелеете. Но за вашу 6-ю армию я бы теперь не поставил и кружки пива. Глава 8. 6-я армия. Коко сразу опустилась в кресло, как-то поникла. «Откажись», — сказала она. «Ты всегда можешь сослаться на рецидивы дизентерии, на свой нервный тик. Наконец, подумай обо мне, подумай о нашей беременной дочери». «О, Боже!» — разрыдалась жена. «Недаром меня томили дурные предчувствия». Паулюс ответил, что нет смысла отказываться от армии, ибо в кабинетах Цоссена, как и в бункерах Вольфшанца, сложилась нездоровая обстановка. «Сейчас я занимаю в вермахте тот промежуточный уровень, когда возможен скачок наверх. Но даже возвышаясь, я должен буду еще глубже погружаться в болото разногласий, криводушия и угодничества. Лучше уж страдать на фронте, нежели потерять честь в этой удушливой атмосфере». «Глупец!» — вспылила Коко. «Хотела бы я видеть, как ты будешь метаться по окопам в поисках личного туалета, испортив свои штаны с лампасами». В какой-то момент Паулюсу показалось, что Коко права. Ему стало жаль отрывать себя от привычной кабинетной работы. Тем более, что Гальдер и не подумал поздравить его. «Доигрались», — сказал он с непонятной усмешкой. Паулюс решил не форсировать события, благо Рейхенау не только забулдыга, но еще и хороший спортсмен. Он может поправиться и снова возглавить армию. Цоссен поддерживал связь с Полтавой, и 17 января профессор Хохрейн известил Паулюса по телефону, что в здоровье Рейхенау наметилось улучшение. «Самолет уже подан на стартовую площадку. Я доставлю фельдмаршала в свою лейпцигскую клинику, и скоро мы снова увидим Вальтера бодряком». «Не волнуйтесь», — сказал Хохрейн. «Мы с Флады пристегнем его к креслу ремнями, чтобы не выпал при взлете и посадке. Ждите моего извещения из Лейпцига». «Да», — размышлял Паулюс, — «лучше остаться в Цоссене, только бы выжил Рейхенау». Но звонок вскоре последовал из Лемберга, Львова. «Докладываю», — сообщил чужой голос. «Самолет с Рейхенау садился у нас на дозаправку. Пилот не рассчитал дистанции и врезался прямо в ангар. Хохрейн уцелел, а Фладе покалечился». «Что с фельдмаршалом?» — закричал в трубку Паулюс. Рейхенау оторвало голову. «Сейчас ее приделывают ему на прежнее место, чтобы хоронить со всеми почестями». Паулюс опустил трубку телефона, сказал Гальдеру. «Какое дурное предзнаменование для 6-й армии! Тем более, — съязвил Гальдер, — для вас!» 18 января 1942 года, именно в тот день, когда войска маршала Тимошенко перешли в наступление на реке Северный Донец, генерал-лейтенант танковых войск Фридрих Вильгельм Паулюс был официально объявлен командующим 6-й армией, состоявшей в подчинении группы армий Юга. Эта армия имела славу покорительницы столиц. Она первой ворвалась в Брюссель, парадным маршем прочеканила по бульварам Парижа, заслужив всеобщую ненависть людей от тихих местечек Фландрии до уютных хуторов Украины. Пришло время прощаться. Ольга под широким платьем скрывала высоко вздернутый живот, а зять Паулюса нервно моргал глазами. «Вы не думайте, барон, — сказал ему Паулюс, — что останетесь без дела. Мы вместе вылетаем в Полтаву». Зондерфюрер войск СС отделался кратким еволь, Но совсем иначе восприняла это Ольга, сразу заплакавшая. «Папа, не делай меня вдовою, а своих внуков сиротами». «Не надо плакать», — отвечал Паулюс дочери. «Зондерфюрер лишь жалкий капитан. Твоему Альфреду надо делать карьеру». «Но я же знаю, что такое война в России. В газетах не пишут, что оттуда день и ночь идут эшелоны с калеками и мертвецами. У меня с Альфредом такая чудесная жизнь. Мы так любим друг друга. Папа, не забирай его в Полтаву». Отец пожелал Ольге легкого разрешения от бремени. «Верь, дочка, я обязательно вырвусь с фронта, чтобы присутствовать на крестинах твоего или твоих младенцев». Был очень холодный ветреный день, когда семья Паулюса и берлинские знакомые провожали его на аэродром. Генерал-лейтенант с зятем зондерфюрером СС только в самолете успокоились от слез женщин и бравых пожеланий мужчин. Моторы транспортного «Юнкерса» разом взревели, набирая мощь. На разбеге по взлетной полосе пассажиров долго трясло в узких сиденьях. Потом к фюзеляжу мягко пришлепнулись катки колес, и Паулюс сразу ощутил безмятежную легкость полета. «Теперь и отдохнем», — сказал он, закрывая глаза. Радист самолета сразу перенял из эфира телеграмму от доктора Геббельса, который желал Паулюса боевых успехов, обещая, что Министерство пропаганды не обойдет 6-ю армию своим особым вниманием. Из потемок гитлеровских бункеров Паулюс выбрался на свет Божий, чтобы обрести публичное имя в истории. Кейтель утверждал, что война ведется не против России, а с еврейско-большевистским мировоззрением. Но в этом случае нацисты должны были не трогать наших храмов и музеев, наших парков и наших памятников. Когда проспект Сталина оккупанты переименовали в Садовую улицу, а площади Ленина возвращали старое название Театральное, то это еще можно объяснить. Однако никакие идейные соображения не подходили под звериные приказы покойного Рейхенау, который запрещал в городах России тушить даже пожары. «Исторические или художественные ценности на Востоке, — писал этот варвар, — не имеют для нас значения. Если верить Рейхенау, то ценности имеют значение только на Западе, а мы, русские, обладающие тысячелетней культурой, только пахали и сеяли». Именно об этом и возник в самолете острый разговор между Паулюсом и его попутчиком, капитаном Борисом фон Нейтгартом, который очень резко отказывался от палаческой практики в рядах 6-й армии. По красной окантовке его формы Паулюс признал в нем артиллериста. «Вы, капитан, из какой армии?» Нейтгард ответил, что из 6-й. «А вас не пугает то обстоятельство, что вы летите в одном самолете с новым командующим именно этой армии?» «Это никак не изменит моих взглядов. Мы можем вешать или целовать русских в задницу. Все равно мы останемся для них только разрушителями той жизни, которая их вполне устраивала». Паулюса смущал странный диалект его языка. «Не пойму, вы, наверное, баварец? Или, может, пруссак?» «Нет, я петербуржец. Сын последнего калужского губернатора. А если копнуть глубже, то я племянник премьера Столыпина и министра иностранных дел Извольского. Теперь, как видите, я офицер непобедимого германского вермахта». Паулюс всегда испытывал слабость к аристократии, и, глянув на дремлющего в кресле Кутченбаха, он сказал: «Напрасно я тащу своего захудалого барона. Вы, капитан, могли бы служить при моем штабе отличным переводчиком». «Благодарю», — отвечал Нейтгард, но я желал бы остаться при своих зенитных батареях калибра 8,8. С этого момента и до самого конца сталинградской эпопеи барон Нейтгард избегал общения с Паулюсом, и он появится лишь в самом конце, уже в подвалах универмага на площади павших борцов, чтобы поиздеваться над высшим командованием, но об этом я расскажу позже. Юнкерс уже пошел на посадку, под его брюхом-фюзеляжем быстро-быстро мелькали крыши уютной Полтавы, утопавшей в глубоких снегах. «Алло, алло, алло!» — разбудил Паулюс своего зятя. Его встречали начальник штаба Фердинанд Гейм и адъютант Вильгельм Адам. Гейм сразу же доложил, что с 18 января, вот уже второй день подряд, русская армия маршала Тимошенко проламывает оборону на путях к Харькову. Акцентировано их стремление на Барвенкова. Гладко выбритое лицо Паулюса отражало сияние морозного дня. Все отметили его рост в 190 сантиметров, его телесную худобу, узкие губы и нос с благородной горбинкой. Тонкая рука Паулюса освободилась от тисков перчатки, протянутая Геймом. «Благодарю, Гейм. О прорыве на Барвенкова я извещен еще в Цоссене». Затем Паулюс отвел ладонь Адама от козырька фуражки. «Не будем официально. Судя по выговору, вы гессенец. Так точно, уроженец Гессена. Значит, земляк. Мы, надеюсь, поладим». Штабной хорьх катил по заснеженным улицам Полтавы. И Паулюс был невольно удивлен великолепием классических зданий, обилием памятников старины, красотой старинных барских и купеческих особняков. Помня о Наполеона-мании множества генералов вермахта, он шутливо обратился к полковнику Гейму. «Кажется, здесь Наполеон не ночевал, не закусывал и не заводил скороспелых шашней с полтавскими дамами. Так что мне в этом городе никакие исторические аналогии не угрожают». Фердинанд Гейм оказался совсем лишенным чувства юмора. «Да», — отвечал он, — «зато здесь бывал шведский король Карл XII, и Полтава перегружена памятниками в честь той самой битвы, которая отбросила короля к Бендерам». «Любопытно их осмотреть», — сказал Паулюс. Они прибыли в штаб-квартиру, занимавшую здание какого-то техникума. Начальником офицерского казино в Полтаве оказался старый приятель Паулюса, капитан Бернгард Дормейер, который с готовностью официанта уже держал обеденное меню. «С чего начнем?» — спросил он весело. «С картофельных оладий», — сказал Паулюс. «И только? Мы же богатые люди». «Богатые? Тогда с луковой подливкой». Квартирмейстер фон Кутновский предъявил сводку о состоянии 6-й армии, и она выглядела весьма утешительно. В составе армии числились 11 пехотных дивизий, 213-я охранная. Танковую группу Паулюса составляли сразу 5 мощных панцердивизий, а также моторизованные, в том числе и отборные дивизии СС «Викинг» и «Адольф Гитлер». «Замечательно, Кутновский», — сказал Паулюс. «Скоро следует ожидать еще и маршевых пополнений из Франции». «Ах, парижане! Они там избаловались в Европе, и, попадая на русский фронт, сразу скисают». В оперативном отделе штаба уже были развернуты карты. Оперативники кратко и четко ввели Паулюса в обстановку на фронте, заодно утешив его тем, что места прорыва русскими войсками сразу же заполняются из резерва. «Количество русских дивизий у маршала Тимошенко не должно настораживать», — докладывали они, «ибо в русских дивизиях едва наберется 5-6 тысяч человек. Бывает и намного меньше. тогда как полнокровная германская дивизия насчитывает до 15 тысяч солдат. «Благодарю, я доволен», — отвечал Паулюс. В казино он напомнил Кутченбаху о соблюдении должной субординации. «Хотя вы и зять мне, но обедать впредь станете от меня отдельно». «Ладно», — по-русски отозвался зондерфюрер. Подле Паулюса обедал генерал-майор Мартин Латман, командир 389-й пехотной дивизии, и Паулюс дружески ему улыбнулся. «Мы с вами уже встречались, помните? Это было в доме фельдмаршала Эрвина Витцлебена. Вы не забыли?» «Да, в лучшие времена, господин генерал-лейтенант. Я тогда закрывал телефон подушкой, чтобы гестапо нас не подслушало». «Значит, времена не были лучшими, Латман». «Они стали еще хуже», — кивнул Латман. «Хотя здесь, в условиях фронта, мы говорим более откровенно, нежели в тылу». «Как тут дела с партизанами?» — спросил Паулюс. Морозы на Украине держались сильные, и Латман сказал, что только теперь в армию стали поступать католитные печи для разогрева моторов. В радиаторы стали заливать глизантин, незамерзающую жидкость. А партизаны бросают в бензобаки немецких машин кусочек сахара. И это бывает вполне достаточно, чтобы в пути машина остановилась по неизвестным причинам. Никаких следов диверсии не остается. «Советы, — заключил Латман, — сдали нам свою территорию только в тактическом плане, оставляя ее в сфере своего прежнего политического влияния, доверяя власть партизанам». Командиры дивизии были заняты делами на фронте. Паулюсу в Полтаве представились лишь командиры корпусов. Он объявил генералам, чтобы впредь борьба с партизанами не превращалась в репрессии над мирным населением. «Мой предшественник Рейхенау слишком категорично разумел правовые нормы своего поведения. При мне этого не будет. Статья 47 Военного кодекса от 1872 года сохранила свой смысл, и в новых условиях выполнение преступного приказа уже само по себе является преступлением». Его пожелал видеть генерал-полковник Вальтер Хейтс, командир 8-го армейского корпуса. «Выступающая нижняя челюсть», — описывал этого человека Адам, — придавала его узкому лицу какое-то жестокое выражение. Хейтс был взбешен. «Не понимаю», — заявил он. «Приказ Рейхенау одобрен лично фюрером, который повелел разослать его в копиях по всем частям вермахта, как общее руководство к действию в условиях Восточного фронта. Отвергая этот приказ Рейхенау, — сказал Хейтс, — вы впадаете в опасную крайность». «Приказ Рейхенау в силе», — тихо добавил Гейми. Пришло время проверки совести Паулюса. Он сказал, что в Семилетнюю войну генерал фон Марвиц отказался исполнить звериный приказ короля Фридриха Великого, и на могиле Марвица в святости сохранилась надпись: «Избрал немилость там, где повиновение не приносило ему чести». «Может быть, — сказал Паулюс Хейтсу, — приказ Рейхенау останется руководством для всего вермахта, но только не для 6-й армии. О том же, что творится вне сферы действия моей армии, я знать не знаю. Это меня не касается. Впредь, — распорядился он, — вешать так называемых партизан запрещаю». Ему было приятно, что вечером его навестил генерал Отто Корфес, благодаривший Паулюса за отмену приказа Рейхенау. «Покойный любил убивать людей, веселясь, когда они падали в ямы трупами, и такие казни у Рейхенау превращались в загородные пикники с очередной выпивкой». Корфес был уже в летах. Рано облысевший, то только над ушами еще росли волосы. Он имел крупный нос и крепкий подбородок, выдававший в нем волевого человека. Конечно, ему, генералу Вермахта, не дано было знать, что со временем он станет видным историком, а его труды будут печататься в московской прессе. Паулюс испытывал симпатию к Орфису. Сказал, что немало удивлен жестокостью Рейхенау и даже не понимает причин, которые вызвали появление этих бесчеловечных приказов. «Не забывайте, — напомнил Корфес, — что великая германская литература начиналась с разбойников Шиллера. Так уж сложилась наша история, что с первых Гогенцоллернов, осевших в Бранденбургской марке, нас, германцев, приучали к насилию, воспитывая в немцах превосходство над другими народами. Даже когда у нас не было штанов, чтобы прикрыть свои задницы, мы задирали нос перед всем миром. Но из прошлого бедного Михеля, над которым потешался весь мир, Гитлер превратил нас в проклятого фрица, ставшего пугалом для человечества». Паулюс был несколько шокирован такой откровенностью Отто Корфеса, который просил называть его не генерал Корфес, а доктор Корфес, чем он намекал на свое ученое звание. «Стоит ли обострять этот вопрос, доктор Корфес? Германия всегда была вынуждена воевать со своими соседями. Отменив приказ Рейхенау, вы, господин генерал-лейтенант танковых войск, доказали, что являетесь умным человеком. Подумайте сами. Кто из соседей собирался нападать на Германию после Версальского мира? Может, поляки, чехи, норвежцы, французы или русские? Нет, сказал Корфес. Мы сами взорвали бочку с порохом и теперь враждуем со всем миром. Разговор становился опасен. Паулюс ответил, что закрывать подушкой свои телефоны не станет, ибо гестапо не боится. Но вы, доктор Корфес, назовите мне ту прекрасную и блаженную эпоху германской истории, в которой вы бы хотели жить. Корфес задумался, опустив голову, молчал. «Ну?» — торопил его Паулюс, посмеиваясь. Отто Корфес поднял лицо. Оно было даже бледным. «Я не знаю такой эпохи, и потому мне приходится жить в той, которая меня породила. Но если я не согласен с этой своей эпохой, значит, я должен ее перестроить». «Нет, доктор Корфес», — строго отвечал Паулюс. «Если я завтра же пошлю вашу дивизию на Астрахань, вы ее для меня возьмете. Но переделать эпоху вам не удастся. Она такая, какая есть. И человек, живущий в своем времени, обязан подчиняться ее требованиям, если он не дурак и желает выжить». «Простите, вы рассуждаете реакционно. Вы второй, от которого я слышу эти слова. Кто же был первым?» — спросил Корфес. «Ваш коллега, генерал Мартин Латман. Но он сказал об этом намного раньше вас, еще до похода в Россию». Их разговор прервало появление зятя Паулюса, зондерфюрера СС Альфреда Кутченбаха, в общем-то, невредного парня. «Извините, господа, но сейчас в нашу дверь должны постучаться позывные из Лондона, позывные BBC». Как раз в этот день, 20 января, выступал генерал де Голль, который и сказал: «В то время, когда мощь Германии и ее престиж поколеблены, солнце русской боевой славы восходит к зениту. Весь мир убеждается в том, что этот 175-миллионный народ достоин называться великим. Самые суровые испытания не поколебали его сплоченности. Французский народ восторженно приветствует успехи и рост сил русской нации, ибо эти успехи приближают Францию к ее желанной цели, к свободе и отмщению». «Хватит, барон», — сказал Паулюс зятю, — «выключите». Корфес собрался уходить, жалуясь на мороз, и хвастливо похлопал себя по добротным и высоким валенкам до колен. «Парадокс», — сказал он, — «наши химики научились заменять каучук искусственной буной, но вот освоить выделку валенок из обычного войлока германская наука оказалась неспособна». «Это верно». Паулюс на улицах Полтавы не раз видел солдат в эрзац-валенках. Это было ужасное зрелище. Они таскали на своих ногах какие-то несуразно раздутые гамаши, плетенные из соломы, которая не спасала ноги от холода, а подошвы были сделаны из прессованного картона. Морозы усиливались, поджимая по утрам до 45 градусов. Немцы объявили в Харькове и Полтаве кампанию по сбору теплых вещей. Они ходили по домам и говорили, что теплые вещи нужны для русских военнопленных. Конечно, жители, чтобы помочь своим, все отдавали, кто что мог. А потом свои же фуфайки и шерстяные шали они видели на немецких солдатах. Из фетровых шляп немцы мастерили подшлемники для касок, чтобы они не студили им головы. Иногда обматывали головы женскими ритузами. Гонялись и за подшивками старых газет, чтобы обертывать ноги. Вся эта русская экзотика Паулюса поначалу только смешила. Никаких выводов он пока не делал. Методично и скрупулезно он приобщался к новой для него среде, все тщательно продумывая. После войны Фердинанд Гейм вспоминал. Случалось даже так, что утром Паулюс отвергал решение, принятое вечером, всю ночь думая и решив, что следует поступить иначе. Между ним и его адъютантом Вильгельмом Адамом сразу почти с первого дня возникла доверительная приязнь. «Меня тревожит, что большинство командиров корпусов и дивизий 6-й армии старше меня не только годами. Как найти общий язык с Генрихом Дебуа, который когда-то командовал ротой, имея в своем подчинении ефрейтора Адольфа Шикльгрубера, ставшего для нас фюрером Гитлером?» «Ерунда», — отвечал Адам. «Дебуа не слишком-то задается от такой чести. Ему плевать на всех ефрейторов». Паулюс посетил поле Полтавской битвы. Он долго стоял возле массивного памятника погибшим здесь шведским драбантам. Его внимание привлекла русская надпись на монументе. «Кутченбах, а что здесь написано? Наверное, русские и на том свете не оставили шведов своей бранью?» Кутченбах перевел: «Шведам от россиян. Вечная память храбрым шведским воинам». Удивлению не было предела. Мало того, что русские свято берегли могилу своих давних недругов, они еще и выражали им свое уважение. «Интересно, барон, отнесутся ли русские с таким же респектом к могилам наших солдат, офицеров и генералов?» Кутченбах страдал от мороза, ежась в своей черной эсэсовской шинели, он сказал тестю, что в русском народе существует пикантное выражение: «Осиновый кол тебе на могилу». «Я думаю, что русские, скорее всего, пройдутся над нашим прахом своими бульдозерами». Конечно, он повидался с бароном Максимилианом Вейхсом, командующим всей группой «Юг», в подчинении которого состояла его 6-я армия. Вейхс, осторожный и болезненный человек, почти равнодушно реагировал на первый вопрос Паулюса. «Как мне относиться к маршалу Тимошенко?» «А как вы к нему относитесь?» «Пожалуй, скептически». «Скепсис здесь неуместен», — отреагировал Вейхс, «ибо для нас зачастую опасны не сталинские полководцы, а те силы, которые Сталин предоставил в их распоряжение. Правда, известно, что маршал Тимошенко не жалеет крови своих солдат. Он со времени штурма линии Маннергейма привык действовать ударами в лоб, но отказать ему в напористости я не смею. Тимошенко даже опасен для нас в своем нажиме на Барвенкова, желая отворить ворота на Харьков и вытеснить нас из районов промышленного Донбасса. А почему вы Паулюс о нем спрашиваете? Паулюс объяснил, что ему, вчерашнему генеральштаблеру, необходимо знать слабости противника. Если я начну строить свою тактику на академических военных законах, то это не значит, что победа мне обеспечена, ибо с противной мне стороны точные законы тактики и стратегии могут не соблюдаться, и в этом случае я могу остаться в дураках. Как бы ни была хитра лисица, как бы она ни изощряла свой ум, но в лапы медведей ей лучше не попадаться. «Так вы и не попадайтесь», — здраво отвечал Вейхс. Возвращаясь в Полтаву, закутанный в русскую шубу, Паулюс ознакомился с русской листовкой, которую поднял с дороги его адъютант Адам, и Паулюс прежде всего подивился хорошему качеству бумаги. Поразил его и удачный остроумный фотомонтаж. На листовке знаменитой Мольтке встряхивал Гитлера в своей руке, словно паршивого щенка. А внизу была приведена цитата из высказываний Мольтке: «Не смейте вступать в бескрайние русские просторы. Бойтесь силы сопротивления русских». Глава 9. Барвенкова. Бывалые солдаты, которым выпало воевать с Тимошенко, еще в финскую кампанию, побаивались служить под его началом. Он, этот черт лысый, тогда нашего брата не жалел. Гляди, как бы и теперь трупешников из нас не наделал. Мнение бойцов было устойчивым. Где бы Тимоха ни появился, там всегда ожидай несчастья. Семена Константиновича Тимошенко всегда отличал от других не в меру воинственный оптимизм. Даже попадая под бомбежки, уже полузасыпанной землей, он еще грозил кулаком немецким самолетам. «Ну ладно, вы у меня еще дождетесь». Тимошенко было присуще упорство в мнении, переходящее в упрямство. Внешне он никогда не поддавался панике, оставаясь невозмутимым. Как бы дурно ни складывалась обстановка на фронте, он всегда докладывал наверх, что все в порядке. Даже под Киевом, когда показалась, запылив небеса, танковая колонна Эвальда Клейста в 500 роликов, маршал не изменил себе, смело выставив против армады свои последние 9 танков. Хорошо это или плохо? Не мне судить, думайте сами. «Вы у меня еще дождетесь», — угрожал он вермахту. Этот оптимизм, не всегда оправданный, делал маршала уверенным в победе даже в тех случаях, когда силы противника превосходили его реальные возможности. Тимошенко своей слабости не признавал, а опыт штурма линии Маннергейма убедил его в том, что если без конца лупить в одно и то же место, то оборона противника сама по себе развалится. Теперь, заведомо убежденный в слабости врага, тем более что товарищ Сталин уже сказал об этом по радио, Тимошенко убеждал себя и других. Никаких сомнений в успехе. Перед нами уже деморализованный, перепуганный враг, а мы имеем ясную цель. Вооруженные могучей сталинской техникой, мы способны теперь гнать и гнать подлых захватчиков до Берлина. Фронтовые командиры, ежедневно соприкасаясь с противником и допрашивая пленных, слабости врага не наблюдали. Наоборот, они уже выявили трехкратное превосходство немцев в противотанковой артиллерии. В беседах между собой командиры критиковали беспричинные выводы главкома. Может быть, сталинская техника и могучая, но до нас она еще не дошла. Ладно, мы люди непромокаемые и несгораемые, а приказы начальства не обсуждаются. Ого, еще как обсуждается, стоит только в окопах наших солдат послушать. Это командирам да генералам можно рты позатыкать, а рядовому попробуй, он тебя пошлет до фени. Разведка предупреждала, все населенные пункты немцы укрепили дотами, в селах выставлены гарнизоны, усиленные танками. Насыпи железных дорог немцы заранее обливали водой, чтобы образовались скользкие прочные откосы. Но Тимошенко оставался верен себе. Враг на себе узнает всю несокрушимую мощь нашей доблестной красной кавалерии. Наконец, войска получили новое оружие, противотанковое ружье ПТР. В истории бывают странные совпадения. Тимошенко начал наступать, когда угробили в самолете полумертвого Рейхенау, когда в 6-ю армию назначили Паулюса, еще не успевшего освоиться в делах фронта. Лютовали морозы. Украину завалило таким снегом, какого сторожилы давно не помнили. Артиллерийские тягачи не могли вытянуть пушки к передовой. В снегу умирали обессиленные лошади. Грузовики застревали в сугробах. Шоферы лопатами разгребали завалы снега, чтобы прошли их машины. Штабы отрывались от своих частей. Убитые в атаках не падали, а замерзали стаймя по грудь в сугробах. С первых же часов наступления стало ясно, что прорыва не будет, а будет лишь отжимание, оттеснение, отталкивание противника. Темп наступления был очень низким. От 2 до 8 километров в сутки. Взяли хутор, хорошо. Завтра возьмем деревню. Несмотря на геройские усилия, бойцы с трудом разрушали немецкую оборону. Потери были велики. Обескровленные войска в некоторых местах даже были отброшены назад. Кажется, прав был Жуков, предчувствуя и малые успехи, и большие жертвы. Тимошенко руководил наступлением из Воронежа. Его начальник штаба Баграмян докладывал, что кавалерия, атакуя врага в лоб, застряла в глубоких снегах, а сверху ее уничтожает немецкая авиация. Боеприпасы уже кончаются. «Так скоро?» – удивился маршал. «Да, на путях гигантские снежные заносы. Эшелоны простаивают сутками, не в силах сдвинуться с места. Сколько взято пленных?» 25 фрицев. Почему так мало? Возмутился Тимошенко. Не хотят сдаваться, вот и все. За время наступления, оно длилось 13 дней, в плен сдались лишь 115 человек. Танков у Тимошенко было очень мало, но он подчинил их стрелковым дивизиям, командиры которых, далекие от понимания танковой тактики, поставили эти машины на убой под немецкие 8-8. Директива ставки ВГК от 10 января, конечно, маршалом была изучена, но выводов он, кажется, не сделал. Мемуары Баграмяна в том месте, где он описывает эту операцию, пестрят выражениями. Успеха не имели, вперед не продвинулись, были остановлены. Удачнее всех действовали лыжники и те войска, что двигались на крестьянских санях. Так иногда бывает на войне, что дедовские методы оказываются лучше новых, и полководец обязан учитывать их выгоду. Очевидец писал: «Медленно, очень медленно двигались цепи. Бойцы шли по пояс в снегу, на плечах тащили пулеметы, с большим трудом тянули через толщу снега пушки. Это была не только война, но и тяжкий труд, почти каторжный». На флангах своих армий Тимошенко не удалось прорвать оборону. С севера Балаклею держал Паулюс с танками Готы. На юге вцепился в Славянск генерал Клейст, тоже с танками, которые по зимним шляхам он передвинул от реки Миус. Кризис в войсках противника обозначился лишь 24 января, когда наша кавалерия ворвалась в улицы Барвенкова и, спешившись, вступила в кровопролитные бои. Барвенкова служила для немцев тыловой базой снабжения, а железнодорожная станция «Лозовая» группировала немецкие эшелоны на Харьковской магистрали. Эта «Лозовая» тоже была взята. Вейхс в эти дни указал Паулюсу выдвинуть вперед свои резервы. 24 января, когда в армии Тимошенко всем уже стало ясно, что наступательный порыв выдохся, а войска не в силах продвигаться вперед, только один маршал Тимошенко не понимал этого и собрал у себя совещание, заявляя: «Именно сейчас сложилась самая благоприятная обстановка для дальнейшего развития нашего наступления». Но слова, какие бы они ни были громкие, так и остались словами. Войска остановились, а по флангам еще велись затяжные изнурительные бои. Результат Барвенковской операции был таков. Наша армия пробилась на 90 километров к западу, образуя в линии фронта выпуклость Барвенковского выступа, который выделялся на картах как болезненно разбухший нарыв. 31 января операция была закончена, но участники ее пишут в воспоминаниях, что она заглохла сама по себе, даже без приказа. Иван Христофорович Баграмян был намного умнее маршала Тимошенко, и он развернул перед ним карту с этим выступом. «Возникла новая опасность», — сказал он. «Мы в результате громадных потерь обрели, благодаря этому Барвенковскому пузырю, лишние 440 километров в новой линии фронта, который образовался». «Сам вижу», — отвечал Тимошенко. «Так разве же это плохо, что мы выдвинулись вперед, словно клин?» В эти дни Сталин сказал маршалу Шапошникову: «Товарищ Тимошенко не справился с поставленной перед ним задачей. Клейста с его танками он лишь побеспокоил, а Харьков не освободил. Но товарищ Тимошенко настроен очень бодро, основательно полагая, что Барвенковский выступ является удобным плацдармом для нашего дальнейшего продвижения, как к Харькову, так и в области Донбасса. Что скажете?» На столе Верховного остывал в тарелках обед, до которого он даже не дотронулся. Шапошников указал на дугу выступа. «Немцы, — отвечал он, — способны совсем иначе взглянуть на кривизну фронта. Для нас этот Барвенковский выступ кажется многообещающим плацдармом для выдвижения, а немцы вправе считать его оперативным мешком, в котором оказалась наша армия». «Борис Михайлович, — вежливо сказал Сталин, — мы с вами в Кремле, но товарищу Тимошенко на месте виднее». Это как раз и был тот случай, когда наверху могло быть виднее, нежели на месте. Но спорить со Сталиным не приходилось. Шапошников был человеком слишком мягким, зато вот грубоватый Жуков высказал ему все, что думал. «Из-за этого Барвенковского выступа они там получили фронт в два раза больше, чем имели, и весь он в дырках. Чем маршал Тимошенко заткнет эти дырки? Разве что своим пальцем, да и то на карте своего штаба. Где же конкретный результат? Не вижу. Сейчас уже не 41-й год, когда мы немца в лоб пугали. А Тимошенко еще не слез с той кобылы, которую взнуздал в 18-м. Я опасаюсь этого выступа». «Я тоже, голубчик», — ответил ему Шапошников. В эти дни Гитлеру доложили, что среди солдат Восточного фронта воцарилось уныние, не слыхать бодрых песен с уверенностью в конечной победе. Это фюрера возмутило. «Всех запевал, который осмелится нагонять тоску, спровадить в штрафные роты. Пусть уж лучше горланит похабную Лили Марлян, нежели «Был у меня товарищ, был у меня товарищ». Да, у многих были товарищи, но товарищи похоронили. Что-то страшное творилось на путях, по которым двигались с фронта эшелоны, вывозящие в Германию раненых. Железнодорожное хозяйство было давно разрушено, а снежные заносы были столь велики, что санитарные поезда двигались со скоростью 10-15 км в час. Паулюс случайно как-то зашел обогреться в один из вагонов такого поезда, который оказался операционный. При нем врачи укладывали на стол ефрейтора со значком 23, что означало, что ефрейтор вышел живым из 23 рукопашных схваток. Теперь он орал от боли. «А морфия нет», — предупредил врач. «Коньяк?» — с надеждой вопросил вояка. «Тоже нет. Выпили. Терпите». «Сколько можно?» — кричал ефрейтор. «Если вы человек гуманной профессии, так пристрелите меня еще до операции». «Санитары, держите его крепче. А воткните ему в рот сигару», — указал врач. Шестая армия Паулюса снабжалась бразильскими сигарами. Паулюс удачно выбрался из Барвинковского кризиса. Его смущала лишь потеря станции Лозовая. Вильгельм Адам писал о нем. «Его острый, как клинок, ум, его непобедимая логика снискали ему уважение всех сотрудников. Я не помню такого случая, когда бы он недооценил противника или переоценил бы собственные силы и возможности». Решение его созревало после длительного и трезвого обсуждения. Да, можно согласиться, что Паулюс не импульсивный клейст и не порывистый гот. Характеру его скорее импонировал педантичный нрав барона Максимилиана Вейхса, который вскоре и навестил его в помещении сельской школы, где Паулюс разместил свой штаб. Пахло лизоформом, даже криозотом, наконец, просто дерьмом, кучи которого валялись по углам школьных классов и которое растаптывалось и разносилось на сапогах солдат по коридорам и лестницам. «Что у вас за свинарник?» — сказал Вейхс, здороваясь. «В этой школе раньше стоял 208-й пехотный полк, который и загадил все, что можно. Я не стал ругаться, барон, ибо этот полк в одну ночь потерял 700 солдат при выдвижении к Изюму, убитыми и обмороженными». В углу штабной комнаты кучей валялись красочные солдатские журналы с видами пляжей Нормандии, с изображением солдат вермахта, загорающих в шезлонгах на берегах Ливии. Они уплетали сливки в харчевнях древнего Брюгге. Такие фотографии украшались призывными надписями: «Бесплатное путешествие в рядах германского вермахта». Вейхс, конечно же, завел речь о Барвинковском выступе. «Скажите, Паулюс, вас не пугает этот болезненный аппендикс, в который маршал Тимошенко запихнул свою армию?» «Нисколько», — последовал ответ. «Я с Геймом уже обсудил ситуацию, сочтя ее выгодной для нас и очень опасной для того же маршала Тимошенко. Потому и решили не выдавливать русских из этого, как вы удачно выразились, аппендикса». Гейм услужливо раскатал карту. Паулюс указал Вейхсу на Балаклею. «Если моя шестая армия ударит с севера, а танки Клейста», палец Паулюса резко передвинулся к городу Славянску, «ударит с юга, то весь этот оперативный мешок окажется прочно завязан». «Однако», — заметил Вейхс, — «Тимошенко все-таки получил от нас в подарок хороший плацдарм для выдвижения к Харькову». Паулюс отвечал ему без промедления: «Будь я на месте Тимошенко, я бы никогда не начинал наступление, выбираясь на стратегический простор из узкого оперативного мешка. Это слишком рискованно». «Что бы вы сделали, будь вы на месте маршала Тимошенко?» «Вопрос трудный», — поежился Паулюс, — «но я постараюсь ответить. Будь я на месте Тимошенко, я бы плюнул на все и отвел бы свои войска назад, обратно с этого выступа. Но вы понимаете, засмеялся Вейс, что ни Сталин, ни Тимошенко на это никогда не пойдут. Отвести свои войска после того, как эти войска оросили Барвинковский выступ своей же кровью? Нет, сейчас они думают о другом, чтобы с этого выступа и начать свое наступление на Харьков и Донбасс. Прощаясь, барон Вейхс под большим секретом сообщил Паулюсу: «Нечто серьезное, выуженное из глубин Вольфшанца. Догадываетесь ли вы, почему фюрер поставил вас во главе 6-й армии?» Паулюс сказал, что не догадывается. Он решил поднять ваш престиж на этом посту, чтобы потом вы, как фронтовой генерал, заменили Йодля, которым Гитлер недоволен. Но фюрер сейчас всеми генералами недоволен. Это правда, сказал Вейс. Но Йодль стал его раздражать, настаивая на окончательном штурме Ленинграда. А не забираться на Кавказ, куда так стремится наш фюрер, привлеченный ароматом майкопской и бакинской нефти. Впрочем, я пойду. А то у вас здесь, в этой школе, дышать невозможно от вонища. Сколько, вы сказали, положили в пехотном полку? 700. Госпитали забиты. Вывозить не успевают. Всего доброго, Паулюс. Я поехал. В морозном небе слышалось тарахтение. Это кружил над школой русский самолет устаревшей конструкции По-2, который в вермахте называли кофейной мельницей или швейной машинкой. «Когда же кончатся эти морозы?» — сказал Паулюс. «Вспоминаю, когда бы ни зашла речь о войне, обязательно кто-нибудь из собеседников в удивлении воскликнет: а все-таки хотелось бы знать, как могло случиться, что немецкие войска оказались на берегах Волги?» Однозначным ответ быть не может. Силы нашего народа были колоссальны. Мы не знаем точно, сколько людей выставила наша страна на передовую линию огня. И, пожалуй, это останется неизвестно. Но зато известно, что за годы войны мать России пошила около 40 миллионов шинелей, 20 миллионов ватников, 70 миллионов гимнастерок и дала фронту 11 миллионов пар валенок. По этим цифрам можно прикинуть, каковы были наши резервы. А как же немцы оказались на Волге? В самом деле, как? Знаю, что мое мнение историки, наверное, станут оспаривать. И все же я свое мнение скрывать от читателя не стану. Много, скажу я вам, было допущено ошибок в этой войне. Но будущая трагедия Сталинграда, мне кажется, начиналась именно в Барвинково, откуда Сталин и Тимошенко хотели бы развить мощное наступление. И от этого же Барвинкова перед войсками Паулюса скоро откроется стратегический простор, выкатывающий немецкие танки к берегам нашей матушки Волги. Глава 10. В ожидании. Войну в Ливии сами же англичане прозвали африканскими качелями. И эти качели работали исправно. Роммель вперед, Окинлик назад. Роммель вправо, Окинлик налево. Португальский историк Микше писал: «Самой замечательной способностью Роммеля была его способность с молниеносной быстротой сосредоточивать свои войска в нужном направлении, благодаря той быстроте, с какой им это делалось, у противника создавалось впечатление, что такое же превосходство у него имеется и на всех других направлениях». И чем хуже становились дела итало-немецкого корпуса в Ливии, тем изощреннее действовал Роммель. А сейчас дела складывались неважно. Гитлер еще не мог оправиться после поражения под Москвой, а Муссолини задерживал доставку горючего, ибо его танкерный флот бомбили английские пилоты с аэродромов Мальты. Кстати, Дуче не раз трезвонил, что возьмет Мальту с моря, и по этому случаю итальянцы придумали такой анекдот. «Дуче, почему ты не можешь взять Мальту?» На этот вопрос фюрера Муссолини с язвой ответил: «Потому что Мальта, как и Англия, тоже остров». Намек, как говорят русские, не в бровь, а прямо в глаз. Лишь в январе Муссолини отправил для Роммеля нефтяные лоханки, которые на этот раз тащились под конвоем линкоров. Именно в те дни, когда маршал Тимошенко устремлял свою армию на Барвенково, Роммель, еще не маршал, опять начал раскачивать африканские качели, с которых давно уже пора сорваться кому-либо из двух, или ему, Роммелю, или Акинлику. Фантазия у Эрвина Роммеля работала превосходно. «Я никогда в жизни не красил заборов», — сказал он своему штабу. «Но сейчас, кажется, предстоит побыть в роли хорошего маляра. А что, если нам закамуфлировать танки под грузовики, а грузовики сделать издали похожими на танки?» Этим примитивным камуфляжем он задурил разведку Акинлика. Неожиданным маневром, расчленив англичан на части, затем снова вошел в Бенгази, где и захватил склады снабжения, топлива, оружия и, естественно, пленных. Самая лучшая бронедивизия Акинлика драпала от него столь усердно, что оставила Роммелю, даже без боя, сотню новеньких танков. «Я не знал, — сказал Роммель, — что малярные работы так хорошо оплачиваются. Всегда выгодно иметь вторую профессию». Йодель как-то неохотно докладывал Гитлеру: «Сколько же завистников у этого счастливчика? И он опять вырвался к Тобруку. При этом, мой фюрер, успех достигнут им даже без поддержки нашей авиации. А теперь, чтобы закрепить успех, Роммель просит у нас самолетов». «И ничего не получит», — отвечал Гитлер. «Вся наша авиация задействована на Востоке. Там она и останется». Геббельс, навестив Гитлера в его Вольфшанце, записал в своем дневнике: «Фюрер рассказал мне, как близко в последние месяцы мы были к зиме Наполеона. Собачка, которую подарили фюреру, теперь играет в его комнате. Он всем сердцем привязан к песику, который волен делать все, что хочет в его бункере. В настоящее время этот пес ближе к сердцу фюрера, чем кто-либо еще». Выбравшись из бункера, Гитлер глянул на заснеженные елки и сказал Борману: «Смотри, Мартин, за ночь выпал снег. Я с детства боялся холода, а снег ненавижу всеми фибрами души. Теперь я знаю, почему так. Это было дурное предчувствие. Но весною я всегда оживаю. Поскорей бы пришла оттепель, вместе с которой воскреснет и мой вермахт». Роммель раскачивал африканские качели напрасно. Гитлера сейчас волновал не Тобрук, а русская Вязьма, где русские выбросили воздушные десанты. Правда, здесь они напоролись на крепкую оборону. Сил для овладения Вязьмой у них не хватило. Но под Демянском росла угроза окружения немецких дивизий. Йодель предупредил Гальдера: «Кажется, наш гениальный фюрер раньше всех нас уже понял, что война на Востоке проиграна». Гальдер и сам начал сознавать это. «Но у нас нет выхода», — сказал он. «Теперь я думаю, что Хойзенгер прав, говоря о наступлении летом, как о спасении Германии, о спасении всех нас». 30 января в берлинском спортпаласте Гитлер выступил с речью, откровенно признавшись перед публикой, что ему неизвестно, чем закончится будущая летняя кампания, и в конце речи он ханжески обратился к Всевышним силам. «Господь Бог, дай нам сил завоевать свободу нашему народу, нашим детям, детям наших детей, и не только нашему народу, но и всем другим народам мира». Это был очень странный и даже, я бы сказал, кокетливый реверанс безбожного атеиста перед кем? Историки полагают, что Всевышний тут ни при чем. А Гитлер, призвав Бога на помощь, заодно уже призывал к миру Черчилля с Рузвельтом, чтобы совместными усилиями доколотить безбожного семинариста Сталина. Франц Гальдер встревоженно докладывал Гитлеру. «Случилось то, чего мы никак не ожидали. Под Демянском русские захлопнули в котле около 100 тысяч наших солдат. Кажется, они переняли кое-что из опыта Блицкрига нашей прошлогодней кампании, когда мы их как следует вскипятили во множестве подобных котлов. Теперь для снабжения окруженных дивизий ежесуточно требуется усилие более 100 транспортных самолетов. Рейхсмаршал Геринг обязан выстроить воздушный мост». В бункере Гитлера нарочитая простота. Серый линолеум на полу, серые стены, матовый плафон под потолком, коричневая обивка кресел, из угла не успели убрать какашки его песика. «Кто у нас специалист по котлам?» – спросил Гитлер. Гальдер удивленно выгнул плечи, до сих пор Вермахт сам устраивал котлы другим, и потому он ответил: «Мы таких специалистов не готовили. Правда, в котле оказался наш генерал Курт Зейдлиц фон Курцбах, прямой потомок того самого пьяницы Зейдлица, который водил кавалерию короля Фридриха Великого. Я уже имел связь с ним по радио, и Зейдлиц берется пробить коридор из котла». Германская промышленность торопливо осваивала сибирский паровоз, которому не страшны русские морозы. Железнодорожная система Германии находилась в стадии развала. Русский фронт алчно заглатывал в себя не только танки и пушки, в нем бесследно растворились и 1000 вагонов. Не хватало цветных металлов. Гитлер велел снимать с церквей колокола. Из типографии изымали медные шрифты. Из текстильных машин выдергивали медные валики. В таких вот условиях Гитлер доверил вопросы вооружения вермахта своему лейб-архитектору, еще молодому человеку, Альберту Шпейеру. Он не скрыл от Шпейера, что решил взять пример со Сталина, который поставил во главе наркомата вооружения совсем молодого парня Дмитрия Федоровича Устинова, который, кажется, моложе и вас, Шпеер. Предлагаю вам вступить с этим Устиновым в единоборство, кто кого. Русские помешались на социалистическом соревновании. Вот вы и покажите им германский стиль работы. Шпеер оказался превосходным организатором. Он сразу же заявил, что ускорит программу выпуска самых новейших танков, которые станут совершеннее Т-4. Речь шла о будущих «Тиграх» и «Пантерах». Альберт Шпеер доказывал: за годы войны Германия сократила выпуск товаров широкого потребления всего лишь на 3%. Этого мало. «Я считаю, — говорил Шпеер, — что нам следует брать пример с русских, которые всю свою промышленность, включая и легкую, строго подчинили требованиям только фронта». До января 1942 года Гитлер умышленно не сокращал производство ширпотреба, чтобы не возникло недовольства войной среди населения. Теперь архитектор Шпеер настоял перед фюрером, чтобы сократить ширпотреб на 12%. «А я обещаю вам завалить фронт танками. Они у меня будут выскакивать из цехов, как детские игрушки, а подводные лодки будут прыгать со стапелей в глубину моря со скоростью лягушек, завидевших аиста, щелкающего клювом от голода. Тут появился и Геринг, заговоривший о женщинах. Хватит им торчать на кухнях или мотаться по магазинам, отыскивая кусок мяса без костей и пожирнее. Женский труд на производстве был запрещен, дабы не повредить женщине в главном, в ее материнстве, в ее заботах о воспитании детей, в домашних хлопотах. Женский труд был в Германии только добровольным. Если женщина сама пожелает трудиться, но в 1942 году Геринг доказал фюреру, прежние запреты мешали эффективному привлечению женщин к труду на пользу фронта. Отныне женский труд станет не добровольным, а обязательным. Без этого нам никак не выправить промышленных задач, сопряженных с войной на Востоке. Адольф Хойзингер именно в эти дни уже подготовил проект летнего наступления вермахта, строго секретный. С весны мы обрушим русскую оборону на Керченском полуострове. Манштейну взять Севастополь. Наконец, планировал Хойзингер, мы ликвидируем уродливую бородавку Барвинковского выступа, после чего можно развивать наступление в сторону Кавказа и Волги. Если большевистский режим и уцелеет сам по себе, то летом он будет надломлен и полностью обескровлен. «Москва как цель наступления пока отпадала», — писал Хойзингер. «Я прошу читателя запомнить эту фразу, ибо в планах вермахта она была самой, пожалуй, существенной». А милый песик продолжал жить и радоваться жизни в бункере фюрера. Иногда я думаю, не тот ли это песик, который потом вырос в большую собаку, на которой Гитлер в мае 1945 года испробовал силу яда, которым и сам отравился. Сильные морозы на Украине держались вплоть до 10 февраля. Паулюс, страдая от холода и ослабленный приступами перемежающейся дизентерии, все-таки неустанно выезжал на линию Барвинковского выступа, возвращаясь с фронта или в уютную Полтаву, или развороченный бомбами обгорелый Харьков. «Когда же, наконец, потеплеет?» – спрашивал он. Отменив приказы Рейхенау, Паулюс облегчил свою христианскую совесть, хотя его поступок вызвал осуждение генералов, подобных Хейтцу. Но этот же поступок заслужил одобрение таких людей, как Мартин Латман или Отто Корфес. Утро командующего начиналось с чашечки кофе. «Что за гадость мне сегодня налили?» — говорил Паулюс. «Русский кофе здоровье», — пояснил зять. «Можно быть здоровым, только это не кофе. Да, пахнет обычным пережженным ячменем. У Сталина есть такой нарком Микоян, большой пропагандист советского шампанского, который с кофе выкручивается без помощи Бразилии». «Ага, значит, у них тоже полно всяких эрзацев. Сколько угодно», — отвечал барон Кутченбах. «Вместо сапог у них валенки, а вместо пиджаков — ватники». За окнами деревья сверкали от искристого инея. Шестая армия еще продолжала испытывать давление русских у станции Лозовая и в направлении на Мерефу, что лежало под Харьковом. Начальник штаба полковник Фердинанд Гейм докладывал Паулюсу. «В действиях Тимошенко сквозит явное желание расшатать оперативное построение от Орла до Харькова». Паулюс велел приготовить свой вездеход, теплые шубы и конвой на мотоциклах. В очередную поездку по дивизиям он взял Адама и Кутченбаха, который оказался беспомощен в знании украинского языка. Мороз усиливался. Обледенелая дорога тянулась меж высоченных сугробов. В степном украинском селе Паулюс обратил внимание на старинную церковь, внутрь которой солдаты закатывали бочки с горючим, тащили тюки с прессованным сеном. Паулюс никогда не забывал, что среди его предков были и ученые-богословы. «Найдите мне коменданта», — велел он. «Что это?» — спросил Паулюс, показывая ему на сельскую церковь. «Гарнизонный склад». «Это не склад, а храм», — вспылил Паулюс. «А вы осквернили его мазутом. Сейчас же выкатить бочки обратно. Если жители верят в Бога, мешать их вере никак нельзя. Помните, что мы не безбожные большевики, а освободители русских от страшного большевистского ига». На линии огня под Мерефой его встретил генерал Георг Штумме, имевший кличку «Шаровая молния», ибо его поведение бывало непредсказуемо. Страдающий сильным насморком, Штумме наглядно демонстрировал под носом несовместимость своего здоровья с русским климатом, что дало повод Адаму сказать: «Впервые вижу шаровую молнию с такими соплями». Паулюс завел речь о другом, удивляясь, почему Тимошенко застрял под Мерефой, не пытаясь прорваться на Харьков. «Вашу оборону, Штумме, я не могу признать прочной». «Согласен», — не возражал Штумме, «и прошу для усиления позиции прислать сюда 8-8, чтобы отплевываться от русских 34-х, если они появятся». Паулюс обещал. Заодно он сообщил, что пальма первенства, отнятая у Т-34, скоро будет передана немецким танкам. «Наши новые Т-5 и Т-6 расплющат русские машины, словно банки из-под сардин. Фердинанд Порше уже готовит танк, который своими достоинствами превзойдет все танки мира». «За счет чего? Брони, огня, моторной части? Это будет сгусток боевой энергии. И башни 34-х полетят ко всем чертям, словно сорванные головы». В разговоре, конечно, был помянут и удачливый Роммель, о прорыве которого в Бенгази шумели германские газеты. «Ему можно и позавидовать», — сказал Штумме. «За несколько дней он проскочил более 600 миль, тогда как для нас в России даже 600 метров имеют немалое значение». Шаровая молния вдруг шумом взорвалась. «Хочу в Киренаику!» — заорал Штумме. «Я начал восточный поход от самой границы. Я был дважды ранен. Мои нервы уже на исходе». «А в Ливии я отдохну», — шепотом досказал он. «Не возражаю. Подайте рапорт по причине болезни», — с некоторой брезгливостью разрешил ему Паулюс. По дороге на Белгород полковник Адам, глядя на скрюченного от холода Кутченбаха, доказывал, что русские в такие морозы наступать не станут. «Нас ужасают трупы замерзших немцев, но мы почему-то не обращаем внимания на замерзших русских». Я цитирую самого Адама. «Между тем они страдают от холода одинаково с нами». В центре Белгорода на площади вездеход остановился. На виселице качались трупы повешенных. Среди них была и женщина, еще молодая. Дико и нелепо выглядели очки на ее потухших глазах, морозом превращенные в блестящие кристаллы. Паулюс опрометью выскочил из вездехода. «Я же отменил приказ Рейхенау!» — крикнул он. «Кто осмелился делать из преступления публичное зрелище?» Кутченбах обошел трупы повешенных. На груди каждого висела доска с надписью по-русски. Паулюс спросил зятя: «Зондерфюрер, переведите, что там написано?» «По трафарету я партизан, который не сдался». кто эту чушь придумал. Это придумано еще Рейхенау, пояснил Вилли Адам. Паулюс вызвал корпусного командира Ганса Обстфельдера, штаб-квартира которого располагалась в Белгороде. Обстфельдер предстал, задрав подбородок, и не потому, что он выражал почтение, нет, а по той причине, что опустить голову ниже ему мешал громадный фурункул на затылке, истекающий гноем. «Вы кого повесили? Это партизаны?» — спросил Паулюс. «Нет, только заложники. Комендант предупредил жителей, что они будут казнены сразу же, если будет убит хоть один наш солдат в городе. Мы, армия, в это дело не вмешиваемся. Но опыт войны показывает, что повешение с доской на груди, дающее объяснение приговора, действует на русских устрашающе». Эта сцена отлично сохранилась в памяти Вильгельма Адама. Паулюс, писал он, стоял перед офицерами, чуть сгорбившись, лицо его нервно подергивалось. Он сказал: «И по-вашему, этим можно приостановить действия партизан? А я полагаю, что такими методами достигается как раз обратное. Я отменил приказ Рейхенау о поведении войск на Востоке. Распорядитесь, чтобы это позорище исчезло». Виселицы спилили. Обстфельдер мрачно сказал: «Теперь нас будут стрелять из-за каждого угла». «Так отстреливайтесь же, черт побери», — нервно отвечал Паулюс. «Но нельзя же вешать случайных людей». С удовольствием он вернулся в Полтаву, сбросил тяжкий русский тулуп. Геббельс, не оставляющий шестую армию своим вниманием, прислал из Берлина лектора по национал-социалистическому воспитанию. Перед офицерами его представили как специалиста по русскому вопросу и выживанию в условиях Востока. Паулюс тоже прослушал лекцию. «Все русские – прекрасные диалектики, и нет такого германца, который бы мог русского переспорить. Потому самый верный тон – это тон приказа. Если вы ошиблись в приказе, не стоит поправляться. Русские должны считать, что мы, как завоеватели, всегда непогрешимы. Особенно надо бояться русской интеллигенции. Под маской нигилизма и душевной расхлябанности они умеют скрывать свои подлинные чувства, обладая способностью проникать в душу немца, располагая его к искренности. Нам это не нужно. Не допускайте никаких выпивок с русскими. В этом деле русские такие непревзойденные мастера, что обставят любого баварца. При этом они могут вытянуть из вас все, что им надо, а сами остаются себе на уме. Это же относится и к женщинам. Не забывайте, что русские фурии тоже втянуты в партийную систему большевизма. Они фанатичнее мужчин. Женщины в России опаснее мужчин, потому что в женщине нам труднее заподозрить тайного агента ОГПУ. ОГПУ давно отошло в область преданий, но гитлеровцы упрямо придерживались этого отжившего наименования. И через год, чтобы всем чертям тошно стало, в берлинских газетах будут писать, что фельдмаршал Паулюс до последнего патрона отстреливался не в подвалах сталинградского ГУМа, а именно из помещения ОГПУ. Наверное, Геббельс решил, что фельдмаршал, держащий фронт в здании ОГПУ, это пострашнее любого советского универмага с его изобилием товаров для широкого потребления. О том, что оттепель на Украине началась только 10 февраля, читатель, я уже тебе говорил. Пойдем дальше. Через 5 дней после начала оттепели под натиском японской армии пал Сингапур, а британский гарнизон капитулировал. Ливия и Сингапур – две неудачи подряд, и потому Уинстон Черчилль выглядел плохо, не в меру раздраженный, взвинченный. посол Майский принес ему очередное послание Сталина, который выражал твердую уверенность в том, что наступивший 1942 год станет годом полного разгрома Германии и ее сателлитов. Черчилль сидел за столом в костюме сирены, в комбинезоне на молниях, очень удобном, чтобы по сигналу сирены укрыться в бомбоубежище. Ознакомясь с посланием Сталина, он с явным раздражением отбросил его от себя. «Я не вижу никаких причин, которые бы превратили 1942 год в решающий для всей нашей коалиции». «Вы, — сказал он Майскому, — способны иметь временный успех в зимний период, но летом вы вряд ли справитесь с натиском немецкого вермахта». Советскую военную миссию в Лондоне тогда возглавлял адмирал Харламов. Вскоре генерал Най, служивший в имперском генштабе Англии, просил Харламова навестить его на службе. «У меня есть новость для вас», — сказал Най. «Наша разведка сумела проникнуть в тайну предстоящей летней кампании вермахта на Восточном фронте. Главный удар немцы планируют нанести по вашей армии на Дону и на Волге в направлении на Кавказ и на Сталинград». «А где же московское направление?» «Оно отсутствует», — отвечал Най. «Примерная дата операции вермахта — июнь. Обо всем, что я вам сказал, прошу срочно известить Москву, правительство и русский генштаб». Казалось бы, тут все ясно. Помните, что планировал Хозингер? Москва как цель наступления пока отпадала. Глава 11. Спасибо за внимание. Во все время войны немцам запрещалось слушать заграничные радиопередачи, вещавшие на Германию. У них, правда, радиоприемники не отнимали, как у нас в 1941 году. Но к аппаратуре были пришпилены официальные планкетки с выразительной надписью «Слушая голос врага, ты изменяешь фюреру». Тайная радиовойна начиналась на рассвете. Голосисто запевали берлинские фанфары. Загадочно стучалось в двери лондонское BBC. Помимо широковещательных программ, стихию пронизывали голоса станций, блуждающих, реальных или фиктивных. Немцы, называясь американцами, обливали помоями Рузвельта. Англичане, выдавая себя за фашистских агитаторов, ругали Гитлера, заодно обливая и Черчилля. Из Берлина на русском языке вещала партия Ленинской Старой Гвардии, которая чуть ли не матом крыла Сталина, а заканчивала трансляцию мотивами Интернационала. Самые гениальные демагоги умело взбалтывали радиоволны, словно коктейль, где ничтожная доля правды оседала на дне, а наверх всплывала отрава лжи и отчаяния. В непрерывном треске электроразрядов слышались голоса погибающих кораблей и сгорающих под облаками бомбардировщиков дальнего действия. С фронтов вопили о помощи роты и батальоны, слали проклятие дивизии, лихорадочно стучала морзянка из котлов окружения. В узких каналах настройки быстро и деловито, пока их не засекли, радиопеленгаторы выстреливали пучками морзянки борцы сопротивления. На фронте армии Паулюса по утрам через мощные репродукторы звучал голос немца, сидевшего в русском окопе. «Говорит обер-лейтенант германского вермахта Рейер. Слушайте меня, солдаты Германии, обманутые Гитлером и опозоренные чудовищными преступлениями против человечества. Час пробьет, и возмездие для вас неизбежно». В его сторону выстрелили, заодно спрашивая: «Эй, кретин, давно ли торчишь у русских?» «С 22 июня 41 года. И тебе там еще не надоело?» «А вам?» — спрашивал их Рейер. «Ты скоро спятишь от глупости», — предрекали ему. «Но вы раньше меня», — огрызался Рейер. Из командного блиндажа вылез полковник Фриц Роске. Послушал перебранку, летящую через линию фронта, крикнул солдатам. «Кончайте трепотню! Нет и никогда не было в рядах вермахта обер-лейтенанта Рейера. Это русский комиссар. Дайте по нему из крупнокалиберного, чтобы он заткнулся». Агитация шла и с немецкой стороны. Гитлеровцы по утрам заводили патефоны, транслируя популярные песни мирного времени. «Броня крепка и танки наши быстры, и наши люди мужества полны, в строю стоят советские танкисты, своей великой родины сыны». А потом через громкоговорители немцы призывали: «Эй, рус, кончай война, иди к нам!» Самолеты забрасывали наших бойцов листовками, на которых была изображена здоровенная мордастая бабища в сарафане. Ниже, титик ее, были начертаны вирши: «Сдавайся в плен! Будешь дома, будешь в хате, спать со мною на кровати». Страна вступала в новый военный и тяжкий день. Потеплело. С фронта вдруг стали поступать первые еще робкие слухи о том, что у немцев появились какие-то танки с усиленной броней, по силуэту очень схожие с нашей 34-кой. Началось первое знакомство с гитлеровскими «Пантерами» и «Тиграми». Николай Николаевич Воронов, будущий главный маршал артиллерии, на одном из совещаний в Ставке выступил с предупреждением. «Я допускаю, — говорил он, — что новые немецкие танки еще не запущены в серию. Скорее всего, их отдельные варианты немцы решили обкатать в полевых условиях фронта. Но следует заранее предвидеть, что утолщенная броня и динамика новых моторов потребует от нас усиления артиллерии». Сталин уже входил в роль гениального полководца. «Товарищ Воронов, перестаньте разводить панику. Это бабьи сплетни. Не может быть у немцев новых танков. И ради мнимой борьбы с ними мы не станем усиливать артиллерию». Я уходил с камнем на сердце. Было очень больно, что не удалось доказать свою правоту. Но еще больнее было то, что меня никто не поддержал. Между тем, наши бойцы на фронте, плохо разбираясь в зверологии германского танкостроения, сожгли сразу 6 новых машин. Гитлер, явно смущенный слабостью новых танков, велел откатить их в глубокий тыл. «Шпеер», — сказал он, — «передайте Порше, чтобы проект был доработан. И впредь не показывать новые танки русским до тех пор, пока эти машины не станут неуязвимыми». Не знаю, как отреагировал Сталин на сообщение адмирала Харламова из Лондона о предстоящей летней кампании, но ближе к весне наша разведка Генштаба, помимо британской, сама проникла в планы Гальдера и Хойзингера. В английской книге «Коммунистические партизанские действия» сказано: «Некий мистер Кент, капитан Красной Армии, он же и Винсенте Сиерра, имел условленную встречу в Тиргартене с офицером немецкой контрразведки. Его предупредили, что главный удар немецкой армии планируется нанести в направлении Кавказа, причем часть этих сил будет брошена к Волге на Сталинград. Против же Москвы немцы имитируют наступление. Нельзя недооценивать опасности со стороны 6-й армии Паулюса. Нельзя пренебрегать панцердивизиями Клейста, которые угрожают со стороны Краматорска». «Почему вдруг Сталинград?» — возмутился Сталин, когда ему доложили об этом. «На юге немцы способны лишь на отвлекающие удары, чтобы замаскировать главный удар на московском направлении. Кто поверит, что немцы окажутся на Волге?» В этом ошибочном мнении Сталин окончательно утвердился после доклада Тимошенко, который сообщал: «Мы считаем, что враг весной будет вновь стремиться к захвату нашей столицы. С этой целью его главная группировка упорно стремится сохранить свое положение на московском направлении». Заодно уже стараясь казаться провидцем, маршал указывал, что его боевая активность на юге уже полностью расстроила оперативные порядки армии Паулюса и Клейста от самого Белгорода до узловой станции Лозовая, и немцы теперь ни к чему не способны. Как тут не похвалить Тимошенко? И Сталин похвалил его. «Молодец, товарищ Тимошенко, не как другие». Семен Константинович, признаем, за истину обладал ангельским характером и в случае несогласия с ним спрашивал: «Вы кому служите?» «Служу Советскому Союзу», — следовал ответ. «Не вижу», — возражал маршал. «Это еще надо проверить, кому вы действительно служите». «Служу Советскому Союзу и партии Ленина-Сталина». «Вот это уже точнее», — признавал маршал. «Но если это так, то почему вы осмеливаетесь возражать высокому начальству, облеченному высоким доверием партии и правительства?» После такой постановки вопроса возражений уже не возникало, а маршал Тимошенко, отважный герой штурма линии Маннергейма, всегда оставался прав. В конце марта он созвал в Воронеже совещание высших командиров, чтобы подвести утешительные итоги минувшего года. Полковник Рухле прочел доклад на тему, всех безумно волнующую, задачи партийной организации штаба. Вкратце изложу содержание доклада. «Война, — говорил Рухле, — вступила в новый этап динамики со всеми преимуществами Красной армии, как наступающей стороны. Германская же армия вынуждена теперь отказаться от наступления, она уже потеряла былую веру в успех. Красная армия уже сломила материальные силы и моральную устойчивость врага, и тем положила начало полного разложения германской военной машины. Германия уже до конца исчерпала свои преимущества». Ей-ей, читатель, мне жалко этого несчастного полковника, который не имел права сказать, что он сам думает, потому что его обязали отражать мнение не только маршала Тимошенко, но и самых высших авторитетов в Москве, желавших видеть будущее в самом радужном свете. Зато Семен Константинович был солидарен с докладчиком и похлопал ему, как положено. Гладко выбритая голова маршала излучала сияние, от маршала за версту благоухала одеколоном «Красная Москва». А настроен он был самым решительным образом. Рухле уступил ему место на трибуне. «Товарищи!» — радостно провозгласил Тимошенко. «В результате серьезных поражений, которые понесли войска вермахта, инициатива полностью перешла в руки героической Красной армии. Отныне мы станем развивать инициативу в новых победных битвах». «Я особо подчеркиваю», — сказал Тимошенко, «что на юге как нигде заметна четкая тенденция к ослаблению гитлеровской армии. Мы уже навязали свою волю этим взорвавшимся гадам. Отныне мы вправе сами выбирать место и время для нанесения могучих сталинских ударов по всей этой фашистской сволочи». За такие вот речи миллионы расплачивались своими жизнями. Но мы, читатели, люди скромные, нам остается лишь аплодировать и не возражать. А то как бы Тимошенко не спросил нас, вы кому служите? Догадываюсь, что эти страницы многим покажутся скучными, Но я все-таки убедительно прошу своего читателя вникнуть в рассуждения моих героев, ибо из их слов уже начинала складываться та страшная трагедия 1942 года, когда немецкие танки с ревом и лязгом выкатились на берега Волги. Сейчас, перелистывая груды материалов тех лет и мемуары очевидцев давних событий, я понимаю, трагедия сложилась по той причине, что гениальный Сталин не велел верить тем людям, мнение которых не совпадало с его личным мнением. И наоборот, он слишком доверял тем, кто угождал его личному мнению. По сути дела, немцы уже не могли наступать по всему фронту, как они наступали в 41 году. Мы тоже не были готовы к широкому наступлению, но преимущество в силах оставалось еще за вермахтом. 70 немецких дивизий по-прежнему торчали под Москвой, и Сталин полагал, что Гитлер еще способен к ударам на двух стратегических направлениях, на московском и южном. В конце марта им было создано ответственное, даже очень ответственное совещание Государственного комитета обороны ГКО и Ставки Верховного Главнокомандования ВГК, на котором Шапошников изложил мнение Генштаба, призывая к сдержанности, не советуя строить слишком победных планов. Резюмируя сказанное, заключил он, я повторяю, что сейчас наиболее приемлем переход к активной обороне по всему фронту, чтобы поднакопить резервов и техники. Думаю, что под Воронежем нас ожидают оперативные осложнения. Воронеж? Это барон Вейхс? Спросил Сталин. И танковый генерал Паулюс, добавил Шапошников, о котором мы извещены еще недостаточно. Наконец, со стороны Вейхса вполне возможен и неприятный для нас удар от Курска. Василевский тоже поддерживал выводы генерального штаба. Но все-таки, добавил Жуков, надо стараться выжить немца из-под Вязьмы. Необходимо покончить с Демянским котлом, чтобы полностью избавить нашу столицу от угрозы. Сталин внимательно слушал. При этом он заметил, что активная оборона – это, конечно, неплохо, но нельзя же, чтобы Красная Армия все лето просидела в траншеях. Мы должны упреждать противника собственной активностью, прощупывать его слабые места. Я думаю, сказал Сталин, что товарищ Жуков и Шапошников предлагают нам лишь полумеры. Я не отвергаю методы стратегической обороны, но желательно нанести врагу несколько сильных ударов, чтобы окончательно закрепить успехи, достигнутые нами в эту зиму под Москвой. Жуков едва заметно покачал головой, не соглашаясь, и как бы про себя буркнул, что наступательные операции широкого масштаба могут поглотить все наши резервы. Это было сказано Жуковым тихо, но слух у Сталина был отличный, и он обвел полководцев глазами, выискивая решительной и нужной ему поддержки. «А что скажет нам товарищ Тимошенко?» — сказал он, заранее уверенный в том, что Тимошенко скажет то, что необходимо слышать ему, Сталину, и в этом Сталин не ошибся. «Я не сторонник полумер», — заявил Тимошенко, неодобрительно глянув на Жукова и Шапошникова. «Я стою как раз за самые решительные действия. Войска моего направления, образовав Барвинковский выступ, с этого же выступа всегда готовы продолжить наступление к Харькову. Сейчас бойцы моего фронта в таком состоянии, что они могут нанести сокрушающий удар. Если мы этого не сделаем сейчас, то я боюсь, как бы летом не повторилась суматоха 41-го года с нашим отступлением. Будет точнее, вмешался Сталин, если именно ваше выдвижение с Барвинковского выступа отвлечет силы противника с московского направления, самого главного. Василевский напомнил о данных фронтовой разведки. В районах Днепропетровска и Кременчуга заметно скопление танков противника. По улицам оккупированных городов шляются танкисты, еще без машин, но ожидающие их поступления. В одной только Полтаве проживает на казарменном положении 3500 танкистов. Простой подсчет показывает, что они составят экипажи на более чем 1000 боевых машин. Значит, на юге страны немцами что-то замышляется. Сталин выслушал Василевского и сказал: «Возможно, но 70 германских дивизий под Москвою, от этого факта никуда не денешься». Буденный тоже присутствовал на этом совещании, но я не знаю, какова была его реакция. Зато Ворошилов горячо поддержал боевую инициативу Тимошенко. При этом Шапошников тревожно переглянулся с Василевским. Представители генштаба, они никак не могли согласиться с петушиным задором Тимошенко, а их мнение опять-таки совпало с мнением Жукова. «Я не понимаю», — резко заявил он. «Пора четко выяснить, или мы за частные операции с оперативными намерениями, или за стратегическую оборону. Только что мы признали целесообразность именно обороны, а сейчас хлопочем о наступлении. За двумя зайцами сразу гоняться не следует». «К тому же», — добавил Георгий Константинович, «любые частные операции на любом из направлений фронта расстроят все наши стратегические резервы, с таким трудом собранные со всех углов России». «Товарищ Жуков», — выговорил Сталин, — «мы не собираемся наступать, очертя голову, но и сидеть сложа руки преступно. Это преступно перед народом, которому от наших слов мало толку. Народ ожидает от нас не слов, а результатов». «Борис Михайлович Шапошников», — вспоминал Жуков, который, насколько мне известно, тоже не был сторонником частных наступательных операций, на этот раз, к сожалению, промолчал. Вместо него подал голос молодой Василевский, рассуждавший как оперативный работник генштаба. «Заговорив о Харькове, мы вновь обращаемся к Барвенковскому выступу. Наступление из оперативного мешка с выходом на стратегический простор всегда чревато многими опасностями для наступающего. Войска товарища маршала Тимошенко уже дважды, в январе и в марте, пытались выбраться с этого выступа, и оба раза они терпели неудачи». Сталин задержал шаги за спиной Василевского. «Значит, вы против наступлений на Харьков?» «Да, товарищ Сталин, я боюсь неудачи. Генштаб не считает Барвенковский выступ выгодным для наступления». Тимошенко был все-таки старше Василевского. «Когда это я терпел неудачи?» — обиделся маршал. «И кому лучше знать обстановку на юге? Мне или вам, сидящему в Москве среди парикмахеров и телефонов? Мой штаб и члены военного совета как раз в этом выступе и видят залог успеха». «Прекратите», — вспылил Сталин. «Здесь собрались жильцы некоммунальной квартиры, чтобы выяснить на кухне, у кого больше лампочек вкручено. Вопрос уже ясен». Иван Христофорович Баграмян помалкивал, ибо он был здесь самый маленький. Но Сталин вопросительно глянул на него, и тот невольно поднялся, как солдат перед генералом, понимая, что отвечать надо так, чтобы ни с кем не лаяться, но и никому не поддакивать, чтобы Баграмян оставался Баграмяном. «Я согласен, что вопрос о Харькове поставлен своевременно. Но в наших стрелковых дивизиях большой некомплект. Они составляют лишь половину того, что положено по штату. В армии еще ничтожно мало новейших танков. Острая нехватка в противотанковой артиллерии и в зенитной. Наконец, безобразно налажено снабжение продовольствием бойцов на передовой. Новобранцы приходят на передовую иногда босиком и голодные. Как тут не вспомнить великого военного теоретика Вобана, который еще бог знает, когда заклинал: военное искусство, о, это чудное чудо и дивное диво. Но ты не начинай войну, если не умеешь питаться». Сталин удивленно посмотрел на Баграмяна и, конечно, не стал развивать эту тему, как надо питаться, но человек хитрущий, он заботливо ощупал солдатскую гимнастерку на Баграмяне. «Товарищ Баграмян, почему вы так плохо одеты? Вы же начальник штаба крупных соединений, а гимнастерка у вас солдатская, штопана-перештопана. товарищ Баграмян, кто вам ее заштопал? Сам и заштопал, товарищ Сталин. Молодец вы, товарищ Баграмян, а резервов для вас не будет. Неожиданно вдруг заключил Сталин, снова обращаясь к маршалу Тимошенко. Резервы сейчас больше нужны для Москвы. Тут Тимошенко встал и сверкнул молодецкой лысиной. «Справимся своими силами», — поклялся он, уверенный в себе и своих талантах. «В успехе я ручаюсь своей головой». «Мне ваша голова не нужна», — тихо ответил Сталин. Совещание закончилось напутствием Сталина. «Подготовить наступление на Харьков, в Крыму и в других районах». Таким образом, здравая идея активной обороны с накоплением резервов на будущее, когда враг будет измотан, эта идея распалась сама по себе, в разногласиях. Наверное, если не все, то часть людей, расходясь с этого совещания, ощутила беспокойство. Мне кажется, близость трагедии в полной мере осознал и маршал Шапошников, предупреждая Василевского. «Голубчик мой, я ведь уже старик, укатали сивку крутые горки. Буду рекомендовать именно вас на свое место». Василевский никак не хотел быть начальником генштаба. «Какой вы старик, у вас лишь преклонный возраст». «В моем преклонном возрасте, голубчик, иногда очень трудно сохранять непреклонный характер. Это общая беда всех людей, достигших моих чинов и моего возраста. Лучше мне уйти самому, нежели ждать, когда мой авторитет станет обузой для вас». «Борис Михайлович, а врачи-то? Врачи что говорят? А вы думаете, у меня есть время для врачей?» Опять начинался новый день войны на Востоке. Немцы из армии Паулюса горланили из траншей в сторону наших окопов. «Рус, запевай! Броня крепка и танки ваши быстры!» Танков не было. Солдаты озлобленно говорили. «Перезимовал фриц, теперь ожил, издевается». Скоро к линии фронта подкатил желтый автобус ведомства пропаганды. Через мощные репродукторы велась агитация. Только что на позиции солдат непобедимого германского вермахта доставлены колбаса твердого копчения, алжирские сардины в оливковом масле и свежие итальянские апельсины. Храбрые русские воины! Мы душевно разделяем ваши трудности. Нет, мы не предлагаем вам сдаваться в плен. Таких, как вы, у нас уже много. Приходите в гости, мы вместе позавтракаем и разойдемся по-хорошему. Если кто не пожелает возвращаться под иго своих жидовских комиссаров, мы будем рады. Для вас это единственный способ к тому, чтобы сохранить свою жизнь. Подумайте сами и решайте. А теперь мы, солдаты Железного вермахта, желаем вам приятного аппетита. Грызите свои черствые сухари и запивайте их тухлой водой из загаженного болота. Всего доброго. Как говорят ваши дурашливые союзники-американцы, спасибо за внимание. Глава 12. Операция «Кремль». Если у немцев были проблемы с транспортом, о чем я уже говорил, у нас на железных дорогах тоже кавардака хватало. Лазарь Моисеевич Каганович, это всем известно, плевал подчиненным в лицо, швырялся в них стульями, доводил людей до слез и подводил их в подвышку, как шпионов. Ближайший друг и соратник великого Сталина, он еще до войны разрушил железнодорожное хозяйство страны. А теперь, в дни войны, на железных дорогах зачастую царил попросту хаос. Стоило танковым дивизиям Клейста появиться возле Ростова, и все южные магистрали сразу оказались плотно забиты вагонами, платформами, паровозами и цистернами, которые как бы составили один нескончаемый эшелон. В этой каше, иначе не назовешь, намертво застряли мощные локомотивы ИС и ФД, позарез необходимые на трассах Урала и Сибири. Между тем продолжалась ударная стройка железной дороги Кизляр-Астрахань, которой в нашем Генштабе придавалось стратегическое значение. Дело прошлое. Кое-как одетые, почти некормленные путейские войска и работяги в этих унылых пространствах совершали трудовой подвиг. Чтобы они шевелились побыстрее, сюда был направлен заместитель наркома путей сообщения, пылкий чекист Гацеридзе. Уже повеяло весной, когда в Сталинграде на столе Чуянова зазвонил телефон. Характерный акцент Гоцеридзе. «Слушай, дорогой, ты там не психуй, но я тебе скажу, сегодня утром наши рабочие видели немецкие танки». «Где танки? У вас?» Алексей Семенович не мог поверить. «Не может быть!» — кричал он в трубку. «Вы посмотрите на карту, и тогда сами поймете, как же танки Клейста могли проскочить от Азовского моря до Каспия через голые степи?» «Голые, да, но мы не бредим, это танки. Вы слышали о них или сами наблюдали?» «Не кричи, дорогой, я сам видел кресты на их башнях». Чуянов созвонился с Москвой, вышел на связь с начальником тыла Красной Армии генералом Хрулевым. «Вполне возможно», — отвечал Хрулев. «Наверняка это работа Клейста, который решил провести глубокую танковую разведку. Я распоряжусь, чтобы рабочих на строительстве трассы вооружили, а вы передайте начальнику своего военного округа, генералу Герасименко, пусть подкинет на трассу пулеметов». «Но где он их возьмет, товарищ Хрулев?» «Пусть поищет, у нас тоже ничего нету». Признаем, что мобильность роликов Клейста была высокой. 1 апреля Гитлер лично известил Клейста, что ему предстоит катиться до нефтепромыслов Кавказа, чтобы навсегда лишить мобильности все моторы Красной Армии. Дела были плохи. Харьков и Орел, где на заводах создавались танки, были уже захвачены немцами. Кировский завод в Ленинграде блокирован, а Свердловск и Челябинск только сейчас разворачивали серийное производство новых танков. Чуянов отговорил с Хрулевым и сказал сам себе: «Вот еще наши заводы остались, сталинградские. Но одна-две хорошие бомбежки и на мамба. О чем там думают?» На юге страны уже разворачивалась армада немецких танков. Военные врачи-психологи вермахта, постоянно изучавшие моральное состояние войск на фронте, докладывали весной в ОКВ. Подавленность, связанная с зимним отходом, преодолена. Снова выявляется движение вперед, снова наступает доброе для нас летнее время. Но при этом психологи достаточно объективно отмечали, что перемен к лучшему не произошло среди штабных офицеров. Склонные больше других к анализу, они довольно-таки мрачно взирали на будущее этой войны. Фельдмаршала Ганса фон Клюге, который командовал группой армий «Центр», вызвали с фронта в ОКХ, в Цоссен. «Русские, — сообщил ему Гальдер, — концентрируют резервы в окружности Москвы. Но будет плохо, если они передвинут их к югу. Следует конкретно убедить противника в том, что летом мы нанесем новый удар по их столице. Вы, как командующий центра, подготовьте приказ о наступлении на Москву, приложив все старания, чтобы о смысле ваших приказов стало известно в Кремле. Эта операция по дезинформации противника и получает кодированное название «Кремль». Генерал Фельдгибель предупрежден? Да. Его полевые радиостанции сделают все, чтобы умышленно допустить достоверную утечку ложной информации. А ваши приказы должны выглядеть правдиво, чтобы у Сталина не оставалось и доли сомнений в их подлинности. Понимаю, кивнул Клюге. Это срочно? К маю должно быть все готово. Ганс Фритче проболтается по радио о том, что Москва летом будет наша. Вы должны сделать все, чтобы стратегические резервы Сталина удержались под Москвой, вдали от наших армий на юге. Пожинать свои победные лавры прилетел в Берлин и везучий Роммель. Гальдер охладил его пыл словами. Нам сейчас не до Египта. Подкрепления не ждите. Все, что у нас осталось, забирает ваш лучший друг Паулюс. Волга для нас важнее дурацкого Нила с его крокодилами. Гитлер оказался щедрее Гальдера. Роммель, вы гордость нации. На этот раз я не откажу вам в поддержке авиации. Пусть фельдмаршал Кесселинг усилит бомбежки Мальты, обеспечит доставку итальянских танкеров с горючим. Но предупреждаю, в мае всю авиацию я заберу от вас обратно для нужд Восточного фронта. Следует ожидать важных операций на Востоке? Да, Роммель. Если мы сейчас не добьемся решительных успехов, значит, немецкий народ выродился в ничтожество. Он не имеет права на существование. И пусть он подыхает, сказал Гитлер. И я тогда, писал Роммель, в первый раз заподозрил фюрера в ненормальности. Как раз в эти дни Гальдер предупредил Гитлера, что русская промышленность после эвакуации на восток начинает набирать небывалую мощь. Ее заводы в глубоком тылу способны в ближайшее время поставить на конвейер 600-700 танков в месяц. «Хватит гипербол!» — не поверил Гитлер и сразу обозлился. «Я ведь еще не забыл о кризисе с зубными щетками!» «Мой фюрер», — отвечал Гальдер, — «я согласен, что хороший ширпотреб так и останется недостижимой мечтой в русском народе. Но танки, они делают их быстрее нас». Гитлер прогнал от себя начальника генштаба, а потом жаловался Борману, что Гальдера он не может терпеть. «Этот баварец становится невыносим». Гальдер теперь взял моду преподносить мне всякие гадости. По его откормленной морде я вижу, что ему нравится играть на моих нервах. Генерал Фром тоже не пощадил его нервов. Как начальник резервов, вынужден огорчить вас. Сейчас мы имеем не комплект в 625 тысяч человек. Выньте их из кармана, Фром, не стесняйтесь. Можно объявить призыв 17-летних. Правда, германские законы в этом случае требуют согласия родителей. Мамочки и папочки пускай заткнутся, сказал Гитлер. Сейчас не до их прощальных воплей на вокзалах. Я такого же мнения, мой фюрер. Резервы обнаружены и у Геббельса. Он держит вне призыва здоровущих кобелей, вот с такими глотками, которые в кабаках распевают «Алили Марлен». Верно, Фром, теперь их песенка спета. О женских прелестях Лили Марлен могут распевать лишь наши заслуженные ветераны, еще не потерявшие голос от морозов России. Оказывается, Фром обрыскал все тупики и закоулки Рейха, где скрывались уклоняющиеся от фронта. Следует потрясти и Геринга. У него в Люфтваффе на одного летающего по 5-10 бездельников обслуживающего персонала. Наконец, закончил Фром свой доклад, можно сократить прислугу в зенитных расчетах. К зениткам можно поставить девок или подростков, любящих ковыряться с техникой. С вами, Фром, приятно иметь дело. Служу великой Германии, Хайль Гитлер. 28 марта состоялось секретное совещание в Ставке Гитлера. И по своей значимости оно имело столь же важное значение для судеб войны, как и недавнее совещание в кабинете Сталина. Проблемы, столь мучительные для нашей ставки, угнетали и верхушку гитлеровского вермахта. И эти проблемы, удивляться тому не следует, во многом совпадали. Со слов Гейнца Гудериана понятна их суть. Весной 1942 года, вспоминал он, перед немецким верховным командованием встал вопрос, в какой форме продолжать войну, наступать или обороняться. Самой оригинальной и, пожалуй, самой неглупой была точка зрения адмирала Денница, который заявил: «Сейчас возник такой момент, когда Египет у англичан завоевать намного легче, нежели отнять Кавказ у русских. И потому я считаю, что корпус Роммеля в Ливии надо не ослаблять, как мы делаем, а напротив усиливать». Денницу тут же здорово влетело от владык вермахта. «Вы разве не верите в нашу победу на Востоке? В пустынях Ливии более заинтересован Муссолини, а Роммель останется при нем вроде мальчика на побегушках. Конечный результат всей войны должен проявиться в России и только в России». В основу летнего наступления вермахта был положен проект Блау о выходе вермахта к Волге и на Кавказ, о чем еще зимою столь настырно хлопотал Адольф Хойзингер. «Я, — сказал Гитлер, — вынужден повторить то, что твердил еще в прошлом году. Русские не так уже чувствительны к окружениям, как мы, и потому нам следует освоить принципы очень плотных окружений, чтобы уничтожать их внутри будущих котлов. Блау подразумевает экономические цели — захват русских нефтяных ресурсов и политические с выходом страны Ближнего Востока, чтобы изолировать Советы от их союзников на юге и заставить Турцию выступить против Сталина». К этому времени пантюркисты Анкары, наследники былой славы Осман-Лисов, уже выпустили в продажу карты, на которых советские территории с мусульманским населением вплоть до Казани были заштрихованы как турецкие владения. А басмаческие шайки, нашедшие приют в горах Афганистана, готовились снова ринуться в нашу Среднюю Азию. «Турецкий премьер-министр Сараджоглу, — сообщил Гитлер, — обещает моему послу фон Паппену выставить летом в турецкой Армении 26 полнокровных дивизий. В этом случае японцы тоже расшевелят боевой пыл своей квантунской армии». Все, что сказал Гитлер на этом совещании, было хорошо им аргументировано, никто не смел ему возражать. Лишь Йодль высказал оперативные сомнения. «Но, усиливая группу Юг, — заметил он, — мы тем самым ослабляем центр и север, что позволит, думаю, Жукову проникнуть в направлении на Шмоленкс». «Для этого, — отвечал Гитлер, — у него не хватит сил, ибо, ощутив привкус катастрофы на юге, Сталин начнет спешно перебрасывать свои силы от Ленинграда и Москвы». В глазу Кейтеля броско посверкивал монокль. «После той бани, какую мы устроим русским у Барвенковского выступа, следующий удар барона Вейхса на Воронеж сначала будет выглядеть началом фиктивной операции «Кремль». Русские подумают, что на этот раз мы идем на Москву через Воронеж. Когда же в Москве догадаются, что они обмануты, будет уже поздно. Котел вберет в себя все русские армии, размещенные по хордам гигантского треугольника, углами которого станут Воронеж, Таганрог, Сталинград. Дорога на Кавказ станет открыта». На этом совещании все немецкие генералы были раболепно солидарны с Гитлером. Правда, Франц Гальдер еще долго брюзжал перед Адольфом Хойзингером, но его брюзжание один Хойзингер и расслышал. Вермахт вряд ли способен к операциям такого масштаба, какие запланировал фюрер. Это же абсурд расчленять группу «Юг» по двум дорогам, Кавказской и Сталинградской. Русские передушат их там поодиночке. Йодель, кстати, прав. Стоит Жукову треснуть по Шмаленксу, и тогда от Блау полетят перья. Что бы вы сделали на месте нашего фюрера?
«Мне хватило бы одного Сталинграда», — отвечал Гальтер.
«Выйдя к Волге, я бы разом перекрыл все краны, из которых русские черпают горючее. И тогда армия Сталина умерла бы сама по себе в жестоких корчах нефтяной дистрофии». В апреле Гитлер повидался с Муссолини и Антонеску, чтобы выкачать из Италии и Румынии новые пополнения. Он обнадеживал их в непременном успехе летнего наступления. Утверждал, что у русских не осталось боевой техники. Сейчас они только импровизируют, но им уже не собрать ту старую глину, из которой они сваляли своего безмозглого колосса. Что же касается помощи от союзников, то Черчилль и Рузвельт помогают Сталину в мизерных дозах, словно их паршивые Матильды и вонючие Студебекеры – драгоценное лекарство для умирающего. Второго фронта в Европе не будет, и это позволяет мне в спокойной деловой обстановке приготовить для Востока еще 60 новых дивизий. А скоро я буду иметь в рядах вермахта сразу 9 миллионов солдат. Муссолини очень боялся Второго фронта не в Европе, а в Африке. Его рассуждения на эту тему были здравыми. Рузвельт может забраться в Марокко, а Черчилль нажмет от Египта. И тогда моя армия в Ливии, включая и вашу, Роммеля, треснет, как орех, раздавленный щипцами. Гитлер рассуждал совсем неправильно. Если второй фронт и возникнет, то все дело кончится десантом в Норвегии. На большее Черчилль не согласится. Норвегию я беру на себя, а вы занимаетесь Мальтой. Если же эти похотливые янки сунутся в Западную Африку, я сразу оккупирую всю Францию целиком. Я не остановлюсь перед капризами Франко и буду штурмовать Гибралтар. При такой ситуации долго ли усидит Рузвельт в Касабланке? Гитлеру явно мешал язвительный граф Чанов. Главное сейчас Россия, и кажется, она устоит, разрушив прогнозы вашего командования. До чего же был Гитлеру противен зять Муссолини? «Это невозможно», — взбеленился Гитлер. «Я отнял у них молибден и марганец, без которого немыслимо создание бронебойной стали. Если у меня завтра кончится каучук, я тут же заменю его синтетической буной. А чем заменят каучук русские на своих истрепанных шинах? Чем? Тряпками?» Чиано по-своему расправлялся с Гитлером. «Боюсь, что буна не для русских ухабов, а Красная Армия использует добротный искусственный каучук, созданный в лабораториях своего химика Лебедева. Это большевистская пропаганда, Чиано». «Да, вроде бы», — удивился Чиано, «но перед войной Рим торговался с Москвой о закупке именно русского каучука. Выходит, Сталин хотел надуть нас и подсунул нам воздух». Настали дни Пасхи, когда Паулюс появился в Берлине, дабы в кругу семьи отметить крещение двух младенцев-близнецов, благополучно рожденных дочерью Ольгой. Радиовещание Берлина в эти пасхальные дни захлебывалось от восторга. Генерал Курт Зейдлиц прорубил коридор из Демянского котла, а германская авиация, отбомбившись по Мальте, уже раскладывала свои зажигалки по крышам Сталинграда. Первая деловая встреча Паулюса состоялась в кабинете Хойзенгера. «Сюрприз», — сообщил Хойзенгер.
Шапошников серьезно болен. На его место выдвигается Василевский, мой антипод. Думаю, мы раньше недооценивали его таланты. К сожалению, против Василевского Адвер не подобрал компрометирующих материалов, если не считать того, что он сын священника.
«Этот фокус не пройдет», — сказал Паулюс, «ибо Сталин тоже учился в духовной семинарии. А как Гальдер?»
Паулюс застал Гальдера в веселом настроении. «Нам повезло, чертовски повезло. В наших руках оказался русский генерал Самохин Александр Григорьевич, бывший военный атташе в Югославии, а ныне командующий 48-й армией Брянского фронта».
«Как это случилось? Он сдался?»
«Нет. После приема у Сталина вылетел на фронт. Но пилот посадил машину не в Ельце, а на нашем же аэродроме в Мценске. Самохину не стоит даже трепать нервы в Абвере, ибо при нем взяли целую сумку секретных директив. Теперь перед нами вырисовывается полная картина летних планов Тимошенко на Барвенковском выступе. Вашей 6-й армии, Паулюс, предстоит встретить удар на подступах к Харькову. Назовете ли точную дату?
Примерную, где-то в первой декаде мая».
Паулюс сомневался в достоверности рассказа Гальдера. Ему с трудом верилось, что Самохин случайно сел на чужой аэродром с самыми секретными директивами своей ставки. Слишком фантастична вся эта история. Не был ли пилот Самохина тайным агентом нашего фюрера? Или, может, Сталин нарочно пожертвовал своим генералом, чтобы всучить нам его портфель с фальшивыми планами?
Нет, просто его пилот летел без штурмана, плохо зная аэронавигацию. И теперь Москва будет за это расплачиваться.
Маршал Бирюзов, которому как раз и выпала горькая доля докладывать наверх об этом случае, после войны писал: «У меня нет никакого сомнения в том, что трагический эпизод с генералом Самохиным сыграл свою роковую роль и в какой-то мере предопределил печальный исход нашего наступления на Харьков. А пока там генераль-штеблеры изучали бумаги из портфеля Самохина, в штабе фельдмаршала фон Клюге готовились фальшивые документы, чтобы убедить Сталина в его ошибочном мнении, будто летом вермахт будет снова наступать на Москву. Этот документ готовился в 22 экземплярах, и, будьте уверены, немецкая разведка постарается, чтобы один из этих экземпляров попал на стол самого Иосифа Виссарионовича. Уже одно название фальшивки «Кремль» должно вызвать душевный трепет вождя, который все резервы, какие у него есть, оставит при себе, чтобы оградить Москву и себя в Кремле». Глава 13. Охота на дров. Фамилии этих людей, которые я назову вам, ничего нам не говорят. И никакого геройства эти люди не совершили. Но весной 1942 года им привелось своими глазами увидеть нечто такое, что вскоре отразилось на делах наших армий Южного фронта и вызвало оперативный кризис, схожий с параличом. Некий лейтенант Корженевский и рядовой Петров, имен их я не знаю, изможденные до предела, оборванные и грязные, уже целый месяц выбирались к своим из окружения, в которые попали под Ростовом. Они стремились на север в сторону Славянска, где, по слухам, пролегала шаткая линия фронта. Пуганные и осторожные, они стороной обходили магистрали, чтобы не нарваться на вражеские разъезды. Однажды ночь застала их в голой безлюдной степи. Оба прикорнули у костерка, пробужденные на рассвете страшным грохотом моторов и гусениц. «Танки! Смотри, смотри, сколько их, Господи!» Сначала десятки, а потом и сотни машин, маневрируя в степи, совершали какие-то странные эволюции. Наконец они застыли, образовав четкую геометрическую фигуру, похожую на четкий квадрат, видимый, наверное, даже из космоса. «Что бы это все значило?» — обомлели оба. Напоролись прямо на танки Клейста. Но что они тут делают и зачем выстроились в квадрат, этого я не знаю. Петров был дважды ранен. Он танков боялся. Может, уйдем от греха, пока не поздно, а? Поздно, лежи. Заметят, прихлопнут сразу. Между тем танки Клейста, составив форму гигантского каре, внутри которого оставалось свободное пространство, чего-то выжидали. Экипажи от машин не расходились. В утреннем воздухе были слышны резкие окрики офицеров. «Летят! Гляди, гляди!» — вдруг сказал Петров. «Совсем непонятно», — ответил Корженевский. «Пятерка брюхастых самолетов вдруг пошла на посадку, приземлившись в центре танкового квадрата. Машины вдруг ожили, экипажи забегали, разнося от машин длинные шланги. Их подключали к фюзеляжам, и Корженевский догадался, вот оно что, заправляют баки горючим. На смену опустошенным авиацистернам прилетали другие, быстро перекачивали горючее из фюзеляжей в танковые баки, и так продолжалось несколько раз, при строгом соблюдении хронометража, по времени, в порядке распределения горючего по часовой стрелке. Было видно, что у немцев эта операция четко отработана еще на маневрах. Наконец вспыхнула сигнальная ракета, и танки, мощно содрогая поверхность истерзанной ими земли, колоннами развернулись в степные пространства. Корженевский и Петров долго не могли опомниться, потрясенные всем увиденным. «Как в романах Уэллса», — сказал лейтенант, — «прямо марсиане какие-то, сошедшие на землю. Пошли, браток». «Куда?» — поднялся Петров, отряхиваясь. «Хоть один из нас, — отвечал офицер, — должен непременно остаться в живых, чтобы сообщить своим о том, что мы случайно здесь увидели, вблизи Краматорска». Разведка нашей 9-й армии подтвердила рассказ окруженцев. О группировании танков Клейста к югу от Славянска напомнили вышестоящему командованию. В истории Второй мировой войны сказано: «Однако ни командующий Южным фронтом генерал Малиновский, ни главнокомандующий войсками юго-западного направления маршал Тимошенко не приняли во внимание своевременный доклад об угрожавшей опасности. Неудачи в войнах всегда неизбежны, но их нельзя оправдать, если они возникали по безалаберности людей, которым доверено ведение войны. Это явное пренебрежение к противнику послужило трагической прелюдией к роковым поворотам в мае 1942 года. На генерала Родимцева, будущего героя Сталинградской битвы, в эти весенние дни произвели сильное впечатление слова рассуждавшего в окопе молодого комбата. «Война — штука простецкая. Философии тут не надо. Только научись тому, как нельзя воевать, и тогда будешь воевать, как надо. Вот и вся тут премудрость». Если сделать короткое замыкание в напряженной сети логических событий, то мы увидим, что судьба двух битв за Сталинград и Кавказ была зависима от битвы за Харьков, а судьба Харькова зависела от обстановки в Крыму. Начиная с января 1942 года, Керченский полуостров и город Феодосию занимали наши войска, которые сковывали немецкие армии Эриха фон Манштейна, штурмовавшего Севастополь. Действуя с оглядкой назад, постоянно следовало ожидать удара со стороны Керчи. И тогда, может быть, придется оставить штурм города и вообще убираться из Крыма. Мало того, Гитлер не мог начать летом наступление на Кавказ, ибо эта мощная русская армия могла угрожать тылам вермахта и тем же танкам Клейста, способная устроить немцам котел, подобный тому, что сейчас клокотал и кипел под Демянском. Стыдно писать, пожалуй, нигде не было собрано столько людей и боевой техники, как на этом узеньком Керченском перешейке. Плацдарм был забит людьми, отчего, как говорится, и плюнуть-то было некуда. «Вот и хорошо», — говорил Мехлис, — «пусть враг убедится в несокрушимой мощи сталинского удара». Всей этой оравой командовал слабохарактерный генерал Дмитрий Тимофеевич Козлов. И Лев Захарович Мехлис состоял при нем представителем ставки.